8 часов 35 минут, понедельник, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Сергей Даренко. Даша. Зима началась, Даша.
Ура.
Доброе утро. Доллар превысил 50. Зима началась, пишет Инга. А Степан про доллар. А что? Что, мне ссылку кидает Владимир, который сейчас, когда мне... Я попробую посмотреть, Владимир, спасибо. И пробка на Красногорке, аж от поворота на Лайково, от платной дороги. Непродуманные въезды. Сергей из Одинцова. Что, когда построили, там было 10 машин на всю трассу, вот это Одинцово-Северное, все радовались. Мухаммед стал... И все. А уже теперь неудобно. Мухаммед стал самым распространенным именем мужским в Великобритании. Значит, послушайте, это среди новорожденных, потому что еще старые есть дядечки, которые еще не скоро умрут, и поэтому нельзя говорить, что Мухаммедов больше всего в Великобритании. Именно новорожденных больше всего Мухаммедов. Угу. Это значит, что это когда-то выстрелит через 20 лет. Это сейчас не выстрелит. Правильно?
Ну, это да. Детишки, хотя, наверное, в Лондоне очень много пакистанцев. Очень.
Ну да.
Уже
да.
Сейчас.
Самым популярным именем среди новорожденных мальчиков в Великобритании стал Мухаммед, сообщает Daily Mail со ссылкой на крупнейший в мире портал для беременных женщин Baby Center. Я думаю, что это не настоящая статистика. Я думаю, что это может быть и не так, потому что что такое портал? Послушай, на портале проводится опрос какой-то, ну и так далее. Но в любом случае, за текущий год она сумела подняться. Текущий год уже подводит итоги года, хотя всего 11 месяцев прошло. Значит, тем не менее, на 27 пунктов выйти на лидирующие позиции, оттеснив Оливер, Джек, Ной, Гарри, Чарли, Джеймс. Мухаммедом традиционно называют первенца. Это хорошо или плохо?
Не знаю.
Почему не знаю?
Если бы у нас здесь такая статистика была, хорошо бы это было?
Давай подумаем. Хорошо ли это, давай сначала про них. Хорошо, что это у них так или плохо? Это хорошо или плохо, что у них вот так? Это с вашей точки зрения. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А хорошо или плохо? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да, доброе утро. Вы знаете, Александр, да. Меня зовут, да. Из Москвы. Я в Лондоне с 7-го года. Да. Я хочу сказать, что в 2010 году это первый раз уже наметилось, эта тенденция.
Да, да, было за месяц, а теперь за год. Понимаете?
Да, но в 2010 году это точно по итогам года было самое популярное имя.
Хорошо, это хорошо или плохо? Вот вопрос.
Ну, вы знаете, культура Британии такова, что этому не придается такое значение, во всяком случае, на официальном, полуофициальном уровне. То есть, да, действительно, да, подчеркивается мультикультурность, там,
да, но теперь, далее. Да, да, но простите, но сейчас есть новшество. Совсем недавно было отмечено, что порядка, притом тысячи девочек были изнасилованы пакистанцами, вы помните, в одном из городочков маленьких, где полиция, да, боялась заводить дела. Это новшество, которое, может быть, теперь вызывает опасения.
Ну, может быть, да. Но, в общем, суть в том, что это так уже есть. И, по сути, это, я думаю, не последний год.
А для нас это хорошо или плохо? А для нас это хорошо или плохо, что у них там так? Вот у них там так, а для нас это хорошо или плохо? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, в этой новости, кроме статистически красивой фразы, ничего нету. Потому что, смотрите, действительно есть традиция, да, у мусульман называть первенца Мухаммедом.
Да.
Если бы была традиция у англичан называть первенца Оливером...
Вот, они бы побили.
К примеру, то Оливер бы побил Мухаммеда бы сильно.
Конечно.
А так получается, что у нас...
Тем не менее, этнический состав населения, вероятно, претерпевает какие-то изменения в Великобритании.
По этой статистике это не даст ничего. Просто, ну, люди стали называть, там, не знаю, родилось 20 младенцев. Из них два Мухаммеда. И по три Оливера, Ноя, Джеймса...
Нет, тогда должно быть 5 Мухаммедов. 5 Мухаммедов и по три Оливера, да.
Так.
Да. Ну, хорошо, а для нас это хорошо. Изменение национального состава Великобритании и вообще Западной Европы. Для России хорошо или плохо?
На мой взгляд, хорошо.
А что именно хорошо?
пример того, что можно жить нормально.
Сосуществование толерантное, спокойное, да, да, и так, да, далее. С другой стороны, поймите, они ходят по земле, где история не их. Это интересно же, согласитесь. Вот он подходит араб.
Я соглашусь, но да, эта история меняется. К сожалению, здесь нельзя говорить о том, что хорошо для нас это или плохо, потому что это некий... Хорошо для нас, как что это? Солнце встает, нет, утром, а заходит вечером.
Нет.
Это процессы, которые мы не контролируем.
Все-таки...
Мы как человечество.
Нет, вот я, знаете, у меня есть один аргумент, очень, с моей точки зрения, важный, я попробую его вам предложить. Есть такое ощущение, что, например, выходец из Европы, американский генерал, если ему придется, пришлось бы нажать кнопку и взорвать Нотр-Дам-де-Пари, он бы задумался, да? Я сейчас говорю некую спекуляцию, некую, может, даже провокацию. Ну, смотрите, значит, он бы задумался. А если бы это был инокультурный генерал, например, выходец из Гаити, он бы взорвал, к чертовой матери, Нотр-Дам-де-Пари. Понимаете, точно так же в войне, в военном столкновении, одним словом, вы же знаете, что, например, европейцы во Второй мировой войне европейцы никогда не расстреливали из пулеметов самолетных катапультирующегося летчика. Вы слышали об этом?
Да, я слышал об этом.
То есть, как бы это были, ну,
скажем,
свои...
Так, в меньшей степени. Ну, на войне всякое было.
Нет.
Впервые... Слышал о многом, но...
Нет. Впервые стали расстреливать американцы, когда пришли. Американцы расстреливали, добивали. Вот немец, когда катапультировался, американец снижался, делал вираж и расстреливал его из пулемета. Ни русские, ни немцы друг друга не расстреливали никогда. Ни русские, ни немцы. Это очень важно. Понимаете? То есть, как бы вам сказать, вот если они станут там инокультурные, ну, например, арабы, мне трудно себе представить войну будущего. То есть, мне бы симпатичнее воевать, например, с французами, чем, понимаете? Ну, чем с арабами, потому что они вставляют друг другу что-то в задний проход. Вот Каддафи вставили, неприятные какие-то вещи вставили в задний проход. Понимаете?
Я понимаю, но, да, но с другой стороны, это есть обратный эффект, что, да, выросший гаитянин в такой среде,
да,
если он дорос до генерала, который решает, кому, да, вставить задний проход,
да,
и бросать ли на Нотр-Дам бомбу,
да,
он уже будет... внутренне не гаитянином.
Это почти так или нет?
Человек, мне кажется, что это так, как бы, да, потому что человек,
зависит,
выросший в этом, если он сразу с пальмы стал генералом, то тогда, может быть, ваш аргумент бы и
годился.
А он
ну, а скорость ассимиляции, согласитесь, что скорость ассимиляции зависит от ингредиентов в обществе. И да, в какой-то момент может начаться иная кристаллизация, понимаете? Как бы вот в сладком варенье начнет кристаллизоваться соль. Если ее очень много туда добавлять, рано или поздно кристаллизация соли начнется. И мы будем
правильно
говорить, это все еще варенье? С вашей точки зрения, это все еще варенье?
А, конечно, это еще варенье, просто потому, что это в любом варенье произойдет. Это не зависит от какой... Я не вижу никаких рычагов.
Да.
У человечества.
Ну, интересно,
влиять на это.
Согласитесь.
Либо мы продолжаем жить в каменном веке и ездить на телегах, и поездка из Гаити в Париж будет занимать...
Не, все равно это все-то новое.
Несколько поколений, либо, раз она уже занимает 4 часа, то это некая другая реальность, которую надо привыкать и жить в ней.
Да, это-то понятно. Спасибо, будем привыкать. Слушайте, на самом деле, для меня это вопрос. Слушайте, значит, хорошо ли это для них, хорошо ли это для нас, что у них так? А потом спросим, как у нас так, а у нас как? Значит, ну, пока продолжаем говорить о Европе. Секунду, у меня мое соображение, смотри, Даша, вот мое соображение следующее. Значит, мы живем в мире, где были войны. Ну, они были. Я надеюсь, их не будет, но они были. И они есть. Значит, мы знаем, что самые братские войны были самыми жестокими, как ни странно. Например, Сербия и Хорватия, и Босния явили нам примеры какой-то невероятной жестокости.
Да.
Невероятной жестокости. Босняки, хорваты, там не так перекрестился и на тот свет. Очень тяжелые примеры. Сейчас в Донбассе мы наблюдаем примеры жестокости, причем не мотивированные вообще ничем. Да? Вообще ничем. Просто стреляют по школам, просто просто закапывают девушек после того, как, вероятно, насилуют. И тотчас расстреливают или душат и закапывают. То есть жестокость сверхъестественная.
Я не думаю, что братские войны более жестокие, чем не братские, но это всегда больше ужасает.
Понимаешь? И... Ну вот да. Ну вот да. Да. Ну вот как-то совсем агрессивно. Совсем страшно. Да, совсем страшно. Братские войны оказываются сверхъестественно жестокими. На территории бывшей Югославии и на территории сейчас Новороссии. Страшные, страшные войны. Хорошо. А не братские, понимаешь? С другой стороны, инокультурность, я все время думал о том, например, белый генерал, выходец, который, например, знает, что он выходец из Ирландии или выходец из Великобритании, у него там есть какое-то воспоминание о каком-то родном городе его предков в Великобритании, например, да? И он сам туда ездил. Он будет стрелять по Парижу или нет? Ведь надо сказать, что вероятность невысока.
Вы рассчитываете на какой-то кодекс чести, который работает у нас?
Нет, не чести. Это было бы российским утверждением. Я ни в коем случае никакой чести здесь не вижу.
Хорошо,
я вижу здесь культурную нежность, я бы сказал. Некую культурную нежность.
Которая схожа с нашей.
Ну, конечно, вот именно, да. Вот я, например, ну, предположим, что я бы командовал каким-то подразделением вдруг с какой-то стати, например, в Донбассе,
да.
И я бы своему подразделению, безусловно, сказал, что вот здесь есть редкая церковь,
Берлин и разрушенный Дрезден, Москву.
Дрезден разрушали англосаксы, кстати. Ну, послушай, значит, англосаксы. Ну,
какая разница? Европейцы.
Да. Значит, смотри, я бы сказал своему подразделению, если бы я воевал в Донбассе или руководил каким-то подразделением, я бы сказал, значит, берем аккуратно, да, аккуратно, стараемся там ночью, да, кстати, режем, бьем, убиваем, естественно. Но вот там, смотрите, там церковь редчайшая, ребят. Значит, во-первых, интересно, архитектурно, она всюду и в альбомах, и всюду. Ребят, значит, одна пуля в нее попадет... Значит, попадет, да? Объявлю взыскание по законам военного времени. Будет нехорошая у вас история, да? Значит, беречь и охранять. А если бы я был при этом пуштуном, и воевал бы в Донбассе, то я бы не обратил внимания своего подразделения на эту редкую красивую церковь. Я бы не обратил. Я бы сказал, ребят, брать город и все. А какая мне разница, церковь там или нет? Ну, потом разберемся. Понимаешь? То есть я имею в виду культурную нежность к собственной истории. Нежность к истории. Если там заселяют в Великобританию Мухаммеды, это неплохо и нехорошо. Это так. Это неплохо и нехорошо. Но у них нет культурной нежности. Сердце их не трепещет, когда они видят чужие развалины, чужую историю, чужие храмы, чужие замки, чужие места сражений, чужие. Понятно?
Да, ну вот...
Саксам плевать наверняка там, ну вот, саксам плевать на...
Хотя они европейцы.
Нет, саксам плевать на дубы кельтов какие-то, которым кельты поклонялись. Кельты поклонялись дубам, саксам плевать. Но саксы пришли, и уже они там есть, точка. Сейчас приходят мухаммеды. Значит, этим мухаммедам вопрос у меня простой. Им же плевать на сражения саксов с римлянами, правда же? Ну, саксы сражались с римлянами. Ну и что? Ну и хорошо. Значит, им плевать на какие-то сражения саксов с кельтами шотландскими, например, плевать. Ну, какая им разница? Ну, зачем это? Правильно? Это все в сердце не отзывается, нет резонанса культурного, какой-то нежности, не пробуждается нежность. В этом же проблема. А у нас вопрос. А у нас... Да, а вспомните, как расстреливали пирамиды и сфинкса в Египте цивилизованные французы, напоминает мне Димон. Безусловно. Это Димон, то я и говорю. Дело не в цивилизованности и не в... Вот, это очень важно. Вы подтвердили мой упрек Дарье. Дело не в цивилизованности. Потому что цивилизованные китайцы, индусы, все цивилизованные, пуштуны цивилизованные, все цивилизованные. Другое дело, что нет нежности к другой цивилизации, нет нежности. Понимаете? И в моменты замены...
То есть и у нас нет нежности к, допустим, так назовем условно,
европейской цивилизации? Конечно, есть. Мы выросли на ней. Мы выросли... Нас учили в 5-м классе или там в 4-м, что какая-то киевская княжна, значит, Ярослава, то ли дочка Ярослава, то ли сестрица Ярослава Мудрого, неважно, уехала во Францию править и так далее. Нас пестовали, нас учили родство, тому, что мы родные одни, мы одна цивилизация с Европой. Нас этому учили в школах.
Соответственно, у европейцев есть какая-то нежность к нашей культуре.
Правильно? Есть нежность и страх постоянно, потому что мы очень большие.
Например, Великую Отечественную войну. Мы все знаем, как разрушенные и наши города, и не наши тоже, поэтому...
Англосаксская орда негуманнее вообще никак, Алекс говорит и приводит пример, потому что бренд. Нет, все войны, это топ пишет. Простите, тут перепутали сообщения. Все войны одинаковые и ужасны, не надо зомбировать, что англосаксская орда гуманнее, чем мухаммедская орда. Любая война не цивилизована, говорит Бах.
Ну вот я согласна здесь как раз.
А у нас расстреляли царскую семью и сломали 1000 церквей, говорит Илья. Ну да. 1000 церквей. Это правда. Но ломал простой народ, который был воспитан людьми, директорами этих церквей. То есть, условно говоря, народ русский, воспитанный директорами этих церквей, там какие-то сидели люди, которые заведовали веренным им учреждением. Вот они воспитывали народ, который их громил. Это несколько иная история. Надо было так воспитать народ, чтобы он тебя ненавидел, правда же? И все-таки это удалось сделать до революции церкви и Романовым, режиму Романовых. И церкви удалось воспитать народ таким образом, что народ их ненавидел. Видите, как это так? Это тоже своеобразный феномен, согласитесь. Не так-то просто это сделать, правда же? Ну вот, у Мухаммадов есть Аллах и его посланник, говорит Юсуф. Я не говорю о том, что у них есть, Юсуф, послушайте меня, Юсуф. Я говорю об отсутствии нежности к чужой истории. Нежности к чужой истории. Понятно? Значит, вот я считаю, что это проблема. Скажите, пожалуйста, отсутствие нежности в период замещения населения. Замещение населения. На инокультурное. Нежность к истории пропадает. Это важно или нет? То, что я говорю, это важно или нет? 134-21-35. Это важно. Важно, что прерывается культурно-историческая традиция. Важно. В период замещения населения прерывается культурно-историческая традиция, и это важно. 134-21-35. Прерывается, и это не важно. Это не важно. 134-21-36. Это мелочи. 134-21-36. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что это очень важно. Приходят очень образованные, блистательные, прекрасные люди, замечательные Мухаммеды, Юсуфы. Они замечательные люди, замечательные, прекрасные люди. Значит, высококультурные, интересные, интеллектуальные. При этом все равно у них нет нежности к чужой истории. Понятно, да, о чем я говорю? Вот этот феномен существует. Этот феномен существует. Замещение населения прерывает некую, если угодно, вертикаль нежности. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, доброе утро, Абдул.
Абдул, вот давайте, может быть, от вас я хотел бы очень услышать это. Существует эта проблема или ее нет?
Если воспитание ребенка дома очень слишком сильно заложено, фанатичная религиозность, да.
Да.
С другой стороны, Сергей, обратите внимание, некоторое время войны, даже с историей возьмем древнее время, сейчас арабы тоже все снесут как трактор, не смотрят свою цивилизацию, не свою, убивает, разрушает все.
Да.
Это, знаете, как стадо баранов, кто управляет бараном, баран туда и прут, вот сейчас абсолютно так.
Спасибо. А стал бы кабардинец бомбить Грозный? Спрашивает Эрейзер. Это вопрос. Интересный вопрос. Нашу культуру постараются уничтожить на корню, если кто-нибудь надумает начать войну с Россией, так всегда было, бульбаш. Прерывает связь времен, говорит Бах, предлагает мне другой термин. Послушайте меня, это проблема, так считает, я останавливаю это голосование, 92% наших слушателей. 92%. Это проблема. Это не проблема, что они не культурные. Они культурные, просто они инокультурные. Инокультурные. И это важно, это прерывает связь времен. Происходит замещение истории. Происходит замещение истории, как сказано в кратком курсе ВКПБ, когда приходят варвары. Замещение истории. Они приносят свою собственную историю. Между прочим, примеров перенятия довольно в истории тоже, когда захватчики перенимали историю.
Или привносили язык в культуру.
Нет, наоборот. Полностью перенимали историю, культуру захваченных. Захватчики, например, мы, куртигуры. Ты знаешь, что я куртигур?
Нет.
Не знала?
Я... У вас много ипостаси. Я
гун куртигур. Хунну, сюнну, куртигуры. Мы завоевали земли, которые ныне называются Болгарией. Завоевали там славян и полностью отреклись от собственного тюркского языка, полностью от него отказались, полностью забыли свою собственную гордую историю. А она заключается в том, что мы вырезали братский народ уйтигуров. Мы, куртигуры, перед тем, как завоевать Болгарию, вырезали братский народ уйтигуров в районе Кубани. И потом ринулись уже атаковать Византию и туда, за Дунай. И мы... да, что я сказал? Я запамятовал нашу... Мы вырезали братьев уйтигуров. Потом завоевали славян. Полностью отреклись от своей славной истории по вырезанию братьев. Переняли историю славян мгновенно. И их язык. И сделались болгарами. Вот мы каковы. И таких примеров довольно много. Ну как, они не главные, но таких примеров еще есть. Когда захватчики перенимают в 100% историю и чужую. Бывает такое.
Ну или привносят, наоборот, в чужую
культуру. Нет, привносят чаще, но бывает редко, что полностью перенимают чужую захваченных людей историю. Да, в истории Китая таких примеров множество. Все захватчики Китая становились китайцами. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Черт, я забыл открыть карты. Ну, что ты будешь делать со мной, а? Господи, ну ладно, вот они. Сейчас открываются, ребят. 6 баллов. Все очень плохо. Значит, смотрите. От этой самой, от Липецкой, что ли, как это называется? От Липецкой улицы стоит все ажник до самого Киевского проспекта на внутреннем КАДе. Раз. От Дмитровки почти, ну там за Дмитровкой начинается пробка, которая стоит до Волоколамки на внешнем КАДе. 2. Между Осташкой вот здесь вот канитель всякая вокруг проспекта Мира на внешке, на внешнем КАДе. 3. А в город не хочет, перед коммунаркой стоит Калушка. Киевка сегодня худшая из всех мест, по которым можно ехать в Москву. Хуже Киевки ничего нет. А, нет, есть, наверное, Балашиха. Ну, Балашиха там подташнивает. Так, значит, что у нас есть? Чё? В городе Дмитровка абсолютно коллекционная дрянь-дрянь. И Варшавка на втором месте. Значит, там какое-то на проспекте Мира затруднение перед третьим транспортным. Серьезное. А перед Золотым Вавилоном так себе. Я щеголяю названиями местности. Смотри, топонимами. Я щеголяю топонимами. Знаешь, почему? Потому что я вчера ездил по Ярославке взад-вперед. Мне там надо было встретиться, ТРПР-8ДР. Я постиг название, например, «Золотой Вавилон», могу сказать спокойно совершенно. Вот и все. Смотрите, еще. Сегодня щелчок хуже обычного. Хуже обычного. Никаких видимых причин нет, так, по глупости. Ну-ка, подождите. Дорожные события включу. А, авария, конечно. На щелчке авария. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Я вот слушаю.
Да, не надо слушать, надо ехать и говорить. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Ярославка плохая, дублер еще хуже.
Да, перед третьим транспортом, обратите внимание, и там затруднения совсем фундаментальные. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, перед университетским стоит Ленинский, Профсоюзный и Вавилова.
Спасибо, перед университетским. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Объезжаем Новую Ригу по Волоколамке, еще страшнее.
Еще страшнее. Дайте я посмотрю для вас. Я настолько живо переживаю это все. Ну, на Волоколамке, во-первых, аварии. Сейчас посмотрю. Опаньки. Ну, несколько аварий. Ну, Новая Рига была лучше. Новая Рига от Красногорского круга до Москвы стоит, до тоннеля. А потом-то нормальная. Может, было и лучше по Новой Риге, мне кажется. 9 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Я приветствую Асафа Фараджева, который присоединился к пишущим к нам на Твиттер. Говорит МСК. Спасибо, Асаф. Асаф у меня каким-то образом тайным, каким-то, я не помню, но я его где-то видел, где-то, думаю, на своем сайте лет 10 назад, этого прекрасного Асафа, да. И я помню дискуссии наши горячие все. Хорошо, классно, что вы здесь. Слушай, насчет рычания, знаешь, меня прикололо страшно, я был здесь недавно в обувном магазине, значит, и там была мамуся такая с девочкой, и они... Нет, это была бабушка с девочкой, я думаю, бабушка. Ну, такая бабушка еще, хо-хо. Ну вот, и она сказала какой-то момент девочке за моей спиной, так спокойно сказала, это тот самый, который рычит, ты его узнаешь? Она сказала девочке. Я девочке, я повернулся, говорю... Неужели ребенок слушает? А где ребенок, может быть, я не знаю, лет 5-6, такая девочка. Ну, крупная девочка, да? По-моему, дошкольница. Ну вот. И я говорю, неужели ребенок слушает? Она говорит, конечно, слушает. Да. И, ну, порычит. Она вот так, как эта девочка. Я говорю, да нет, мне гораздо больше нравится «Здравствуй, великий город». Я там начал распинаться, посереть обувного. Ну вот. А девочка, нет, а девочка на меня. Ну ладно, хорошо. Путин подписал закон о торговых сборах в Москве. Бизнес будет компенсировать посадки 60 деревьев в катках и 8 штук в грунт на Тверской за 500 миллионов типа этих госзакупок. Да, так слушайте, значит, интересно, это те, кто на Тверской, но вот Зара и съехала с Тверского. Кстати говоря, переехала сюда к нам на Полежаевку. Знаешь, будет у них главный магазин здесь на Полежаевке, какой-то невероятный мега-шоп-центр, мол строят какой-то запредельный, на манер деревенского американского. Самый большой в Европе, я думаю, примерно равен молу деревенскому в Америке. Угу. У нас открывается мол, ку-ку, да. Вот подумай сейчас об этом. У нас открывается мол какой-то, запредельный какой-то, самый большой в Европе, там 28 всего этажей, там, я не знаю, подземно, все вообще запредельное, понимаешь? 28 кинотеатров, там 28 ЗАР, что хочешь, ну не важно. Значит, я думаю, примерно так я думаю, вспоминаю глазами, думаю, он примерно равен... по дороге в Лейк, вот в деревне, вот если ехать по девятке в Нью-Джерси, там слева мол такой есть. Не в Лейквуде, а Фрихол, по-моему, называется. Фрихол деревня называется. Вот примерно, мне кажется, если его поставить рядом с этим нашим самым большим в Европе, то тот будет в два раза больше американский. Примерно в два раза больше.
То есть вы считаете, что у нас не...
Надо, да нет, просто в Европе вообще нет торговли. В Европе вообще нет торговли. Чтобы ты понимал, вообще нет торговли в Европе. Европа не знает, что такое торговля, никогда не знала. Понятно? Вообще никогда не знала.
По сравнению с Америкой.
Любой деревенский мол, настоящий только, большой, во Фрихолде. Фрихолд Нью-Джерси. Больше, чем самые большие 10 рядом поставленных молов в Европе. Понятно? Ну, чтобы было понятно. Ну, что, ну, ребят, ну, о чем мы говорим? Просто давайте, давайте, мы не будем соревноваться с Америкой в торговле, потому что ясно, что мы проиграли изначально, сразу, мгновенно. Слушайте, а во взятках можем соревноваться? Прекрасная идея. Вот что меня интересует. Путин подписал новое смягчение наказания за взятки для того, чтобы оно стало неотвратимым. Очень интересная история. В Госдуму поступил законопроект, позволяющий, причем от президента, насколько я понимаю. Да. Владимир Путин добивается неотвратимости наказания в противодействии коррупции. Потому что, оказывается, взяточники, которым Медведев тогда назначил платить в 50 раз...
Да, не могут выплатить.
Они не платят вообще ничего. Да. Взяточники оказываются бедными людьми, в сущности. Они не могут выплатить вообще ничего. И Сергей Иванов где-то недавно в прессе говорил, что вообще 1% платит. Вот исполнение наказания достигается в 1%.
Нет, я так понимаю, что остальных приходится сажать.
Да нет же. Довольно редко. Довольно редко. Нет-нет, просто арестовать нечего, взять нечего. Действительно, судебные приставы обращаются в суды с просьбой посадить взяточников, потому что они ничего не платят.
Да.
Значит, послушайте, что предлагает сейчас президент? Сначала я скажу, что было. Было у нас 20... Сейчас, секундочку. Чтобы решить эту проблему, что никто не платит штрафы за взятки, президент предложил для судей еще один вариант наказания. Штраф до 1 миллиона рублей. Дала взятку. Ты дала взятку. Угу. Ну, как культурная женщина. Вот. Значит, тебе дают 1 миллион штрафа. И даже есть для того, кто дал... А, ты дала, да? До 500 тысяч штраф. А тот, кто взял у тебя, до 1 миллиона. Угу. Это для мелких взяточников. Считается прилично, нормально и как-то структурно, и круглая цифра, и приятно. Дальше. Минимальный штраф, который, допустим, по указу, 25 тысяч рублей. Это позволит судьям выносить наказание с учетом конкретных обстоятельств преступления, данных о личности осужденного. Например, шариковую ручку ты подарила врачу. Взятка, взятка.
Да вот непонятно.
Не знаю.
Если я хочу отблагодарить врача... Почему не могу сделать ему
не
подарок?
Не можешь, мать, да? Не можешь, потому что ты вступила с ним в отношения, да. Описываемые. Внимание, ты вступила с врачом в отношения, описываемые его должностной инструкцией. Раз ты в этих отношениях находишься, благодарность сразу взятка. Не может быть взятки, понимаешь?
Да, я понимаю.
Не должно быть. Как это благодарность? Что это благодарность?
Без этой
это ему предписано.
Они работать не
это
хотят,
ему вот предписано.
Да,
почему
да.
Они не хотят?
Ну, не хотят.
Ну, захотят.
Но после благодарности почему-то работают лучше.
Ну, посади пару человек в одной поликлинике. Будешь заходить, все, тебя будет директор поликлиники кланяться в ноги будет падать. Посади, вот посади для примера. У тебя есть поликлиника районная?
Да.
Посади там пару человек.
И?
Ну, с СОБРом, с масками, чтобы нормально все было. Нормально. Потом будешь заходить в поликлинику, они поставят мальчишку там, мальчишку-таджика, который будет свистеть в свисток, когда ты выходишь с остановки только. Он будет тр-тр-тр-тр. Она идет, Даша убийца, Кримхильда, чудовище, Кримхильда, чудовище, Брунхильда и так далее. И все такое, понятно? Значит, все будут выходить, все будут в передничках там с кокошниками тебя встречать. Посади, двух человек больше не надо. Наказание кратным штрафом сохраняется, но президент предлагает отменить расширенные варианты. От 10-кратной до 50-кратной теперь будет. Для взяткополучателя. И от 5-кратной до 30-кратной. Понятно? Кого судили за взятки? Кто судил за взятки? Вы сталкивались с этим? Следователи, а может быть взяткодатели, а может быть взяткополучатели. 7373, 948. Все, кто во взяткообороте участвует каким-то образом в качестве, может быть, следователей, позвоните. 7373, 948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да.
Я быстро такую зарисовку.
Давайте.
У меня приятельница попросила в долг денег, там буквально 20 тысяч.
Так.
Зачем? Ну, в детский садик вот ребенка заведующая, все дела.
Да.
А, ну давай, хорошо. Берем пятерки, ксерим в домашних условиях. Тому, кому занимала, она еще как бы не знала об этом, обо всем.
Да.
Позвали оперов. Ну, в общем, прям вошли в этот детский садик, прям вот с приятелем зашли.
Да-да-да-да.
Ну, и она, как ее, заведующая там, вот как вы, если вы такие правильные,
да.
идите, вон, все воруют, все чиновники воруют.
Да нет, нет. Всегда, не надо про всех, сказано. Не надо про всех рассказывать, правильно. Что значит
да,
про
не
всех?
На что ей было сказано, послушай, ты себя мнишь русской женщиной, да. ты берешь эти деньги, ты 40 тысяч за что попросила себе лично в карман?
Да.
Она бы, может быть, третьего бы родила. 40 да. тысяч – это хорошие подъемные деньги.
Абсолютно.
А она вынуждена тебе эти деньги отдать, чтобы второго своего ребенка пристроить. Ты и она меня стала совестить, корить. И вот покуда у нас вот, у людей нет. менталитет такой.
Мне кажется, будет, что каждый должен отвечать. Каждый должен отвечать.
Да, и покуда каждый. Мы все будем так участвовать, не надо. Она говорит: вот все. Теперь своего все. Ребенка никто не возьмет здесь детский садик. До следующего придет, она будет, вот как вы говорите,
шелковая будет.
Его с дома будет
шелковая,
забирать.
Абсолютно вы правы. Абсолютно. Сажать эту и все. Сажать. Но не насмерть. Не насмерть. А то, правда, все население изведем, ребят. Все население изведем, ей-богу. Бить, но не насмерть, мне кажется, надо. Не насмерть. Алло, здрасте.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы участвовали в этом процессе каким-то образом. Прошу вас.
Да, я бывший дознаватель, и в отношении меня приговор был вынесен.
Скажите, пожалуйста, вы можете прижать радио, а то заносит звук, да? Ага, ага, спасибо. Да, алло, алло, возвращайтесь к нам при этом.
Да, я вас слышу.
Ага. Скажите, пожалуйста, значит, вы дознаватель, и против вас был процесс или вы вели процесс?
Против меня был процесс.
Против вас. Ну, опишите нам, пожалуйста, вот эти, что даст вам новшество, которое предложил президент? Вместо там 20-50 кратно, теперь 10-50, потом там до миллиона и так далее. Что это дает?
Нет, ну, все дело в том, что в отношении меня приговор был вынесен несколько лет назад, еще
да.
до того, что
да.
вообще штрафы вводились.
Да.
Было наказание только лишение свободы.
Да. Только лишение вот. Свободы? Ага.
Да. да. Вот, и все дело в том, что я не буду говорить, что это было в моем случае.
Да.
Чтобы не навлечь на себя какие-то там беды, да?
Да.
Вот, я скажу, что в целом, ага. в большинстве случаев взятка получателей и взяткодателей судят точно такие же взяточники, которые ага. от них берут мзду вот, за более лояльные, скажем так, наказания.
Ну а сколько сейчас? Вот сколько вот предлагают?
А сейчас сколько, слава богу, я не знаю.
А вот тогда сколько было?
А я не знаю, у меня все было...
Ну, вам предлагали, делать... ну, вот я вам скажу, ну, слушай, вот у меня в 2001 году за медэкспертизу, ну, благую мне. А эти люди при том не знали даже, что я уже прошел, и все прошли, и все уже бесплатно, и давно, и как бы объективно, и все. Значит, предлагали Audi A8. Тогда Audi A8 стоил 96, что ли, ну, 100 тысяч долларов. Вот такая вот фигня была. Ну, я вот, как говорится, больше с меня никогда не требовали.
Ну, свобода стоит дорого.
Дорого. Ну, как что? Как Audi A8?
Да нет, сейчас это уже измеряется стоимостью минимум хорошей квартиры.
Хорошая квартира. Подождите, ну хорошая квартира это 3 Audi A8, да?
Ну, возможно, где-то.
300-400, наверное. От 3 до 5 Audi A8. Вот так это. Хотя Audi A8, наверное, сейчас подешевле. Спасибо. Интересно. С меня в 2001 году бы требовали Audi A8. Говорили, что Audi A8, Audi A8. Вот сказали, говорят, они в Audi A8. Вот, и все. Нет вопросов.
Удивительно, вообще что просили любые, не деньгами, а какими-то
любые фокусы. Нет, это чтобы не называть сумму, ку-ку, я все понимал. Эй, что? А если бы я был таким дурачком, что я пригнал бы Audi A8 с ключами, они бы сказали, Сереж, у тебя с головой все хорошо. Ты лучше в чемодане принес бы, и все. Зачем нам? Нет, никаких машин не надо. Audi A8 – это условная сумма. Это сумма. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день.
Здравствуйте. Добро пожаловать. Вы участвовали в этом процессе. Каким-то образом вас затронуло?
Ну, каким-то образом затронуло.
Ну, скажите, каким все-таки?
Ну, каким-то я брал.
Вот. Ну и что? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, как с этим бороться теперь. Вот давайте, вы переходите теперь на сторону Даши, а Даша типа борется. Давайте. А я наблюдаю.
Ну, прежде чем бороться, можно два слова сказать?
Скажите два слова.
Вот в Первом медицинском институте, сейчас это университет, по-моему, есть
да.
клиника.
Да.
Да, если взять во всем, это там медицинский центр везде.
Да.
Ни один врач не работает на одну ставку. В лучшем случае полставки.
Ага.
в худшем случае четверть ставки. Так. Чтобы сохранить свой сертификат, они согласны на это.
Ага.
И как им жить?
Ну, я понимаю, а как они живут? Вот давайте расскажите нам все, а как живут?
Ну, как живут? Берут деньги больных.
Берут деньги больных, с больных там же. То есть в этой же самой клинике.
Ну, а как, где же? Конечно.
Я понимаю, нет, ну они могли бы ездить.
Они разбежались то есть работая в этой клинике, они разбежались по платным поликлиникам, да. Клиникам там.
Да.
Что-то подрабатывают, не по своей специальности и так далее, и так далее. Это многие, но все равно это как бы временно.
Ну да.
Вот, понимаете, я за то, чтобы взятки не брать. Я каленым железом выжигать надо. Я это чего?
Это правда.
Но нашу страну разорят, или как бы сказать, разрушат. Не эти мелкие взяточники врачи, потому что опять на первом месте будут врачи-учителя.
Да, 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 ну, вот это у меня тоже подозрение. Послушай меня.
Те, кто из бюджета воруют.
Нет, вот я хочу на дыбе. Остановитесь на секунду. Остановитесь. Мы с вами на дыбе хотим увидеть министров. Министров нам давай, правильно?
Ну, конечно. Та же самая Васильева, да? Она продавала недвижимость, говорили, стоит 100 миллионов, я вам продам за 50-20 миллионов, дайте мне. Вот что страшно.
Да, спасибо. Я тоже убежден, что опять будут блох ловить. Опять будут ловить за коробку конфет.
Да, конечно.
Послушайте, внешний МКАД от Коровинского шоссе до Волоколамки 1:25, пишет нам 13-й. Беда. От Коровинского до Волоколамки 1:25. Это очень плохо. Очень плохо. Я взяток не беру, потому что ни одна сволочь мне не дает, говорит 54-й. Мне кажется, вы удручены. 54-й. Не хотел... Вот. Есть один моральный аспект. Слушайте, у меня моральный вопрос на самом деле здесь. Не хотел, не давал бы. Нафиг подставлять, негодяй. Говорит 27-й в адрес оперативника, который дал 20 тысяч меченых директрисе. 20 тысяч, да. Меченых. А я считаю, что надо провоцировать. Вот я здесь с оперативником, ребят. Вот скажите, пожалуйста.
Ну вот, знаете, смотря какая ситуация. Скажите, вот здесь вот наглая, да. Воспитательница, которая берет
директор,
ни за что,
директор, да,
которая берет ни, ребят, за что себе в карман. А есть врачи, да, которые получают 7 тысяч рублей, и, понимаете, они не будут работать добросовестно, если ты им не дашь на лапу. А что,
да,
мне делать?
Давайте.
Я хочу быть бескорыстной, честной и принципиальной. Но когда у меня там беда в семье, мне надо вылечить родителей, да я что угодно сделаю. Мне совершенно плевать на эти суды и взятки, я буду платить.
Послушайте, значит, на самом деле моральный вопрос. И очень важный. Мы должны провоцировать или нет? Провоцировать для того, чтобы искоренить. Послушайте, очень просто. С одной стороны, существует чистое поведение. Вот смотрите, чистое поведение заключается в том, что ты делаешь, ну как, можно же пройти через чумной барак и не заразиться. Можно. Можно пройти через публичный дом и остаться чистой. А можно жить в публичном доме и быть чистой. А можно ходить голой по публичному дому и быть чистой. Можно. Но это уровень святости, да? Можно совсем отморозиться и ходить голой через публичный дом, mm-hmm. и быть при этом чистой. Можно. Но эта концепция заключается в том, что всюду берут, а ты как бы не замечаешь этого. То есть ты инопланетянка. Ты всем улыбаешься, щедро улыбаешься, приветливая, хорошая, и не паришься, что где-то берут. Ну, берут, ну и хорошо. Понимаешь?
Да.
Значит, это одна модель поведения. Если так будут делать все 143 миллиона, то понятно, что взяточничество будет искоренено. Это хорошая фигня.
Угу.
Дальше. Вторая модель поведения заключается в следующем. Провоцировать. Да-да, я дам, да, пошел быстренько, сделал копию, отксерил, как этот сказал. Значит, сделал копию купюр с оперативниками. Потом в кабинет врываешься. Так, ну-ка покажи, где ты деньги спрятала. Через 5 минут после дачи взятки. Так, ну-ка давай, ну-ка заявление на выход и все. Ну-ка в тюрьму. Вот вы за что,
вот,
Даша?
Нет одного правила, я вам уже говорила.
А есть, я вам говорю, что...
Нету, потому,
да,
что есть...
Вы за провокации или нет? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Смотрите,
Наглого директора надо провоцировать.
можно вести себя как блаженный. И это тоже хорошо. Если так 140 миллионов человек будет вести себя, это хорошо, взяток не будет. Или провоцировать. Вы за провокации в искоренении взяточничества. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. А надо провокации все время смущать, все время смущать. Тогда это будет как в Америке. В Америке постоянно с тобой работают. Постоянно. Ты постоянно не знаешь. Это провокация. Ты не знаешь. Это
вот, провокация. Вот ты будете, не знаешь. Вот будете вы провоцировать несчастного врача, который работает на 7 тысяч?
Я не знаю. Я не знаю. Меня вызвало чувство омерзения. Один хирург в Склифе, который прооперировал моего отца по скорой, там, по-быстрому, а потом ходил за мной, и, глядя в глаза, говорил: а вы знаете, сколько стоит такая операция в Штатах? А вы знаете, что в Штатах такая операция 15 тысяч стоит долларов? А вы знаете, сколько стоит это в Штатах? А в Штатах 15 тысяч долларов вы бы заплатили. Я хорошо сделал операцию. А в Штатах знаете, сколько она стоит? И он ходил и конючил, понимаешь? И мне было бы стыдно даже ему плюнуть в лицо. Потому что, плюнув, я бы вошел с ним в контакт, а входить в контакт мне было неприятно с ним, неприятно, неприятный человек, понимаешь, неприятный, и вероятно, очень сильный хирург, очень сильный, может быть, даже великий хирург, я не знаю, понимаешь, но он ходил и клянчил. Это было стыдно, мне было стыдно. Вы за то, чтобы я бы... Вот его мне не жалко. Вот его мне не жалко. Попрошайку, негодяя и подонка. Понимаешь? При этом великого, вероятно, великого хирурга из Склифа. Да. Значит, давайте. 81% пока говорит, что надо провоцировать. 81% надо провоцировать. Послушайте, мы явно не договорили. Давайте сейчас будет обзор печати. Я останавливаю это голосование. 81% надо провоцировать, 19% нет. Обзор печати. После обзора печати новости и после вернемся к теме сразу. Договорились? Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Так, ну начну с «Коммерсанта». Публикация в газете: «Граждане России в курсе падения рубля». Число россиян, которые следят за курсом рубля, увеличилось до 45%, выяснил фонд «Общественное мнение». Среди них больше половины переживают из-за колебаний курса. Большинство уверено, если падение рубля продолжится, это отразится на их жизни. За курсом рубля следят 45% россиян, 52% заявили, что не обращают внимания на котировки российской валюты. В июле интересующихся курсом было существенно меньше, это всего 32%. Среди тех, кто следит за изменением курса рубля, большинство, это 28%, переживает из-за его колебаний. 15% не волнуются из-за колебаний курса. Напомним, что в последний рабочий день ноября на фоне снижения нефтяных котировок курсы доллара и евро достигли новых максимумов. Доллар вплотную подошел к планке в 50 рублей, евро подорожал до 62 рублей, и в итоге российская валюта завершила месяц рекордным падением. Новогодние каникулы могут стать короче. Это заметка в российской газете. Новогодние майские каникулы в России могут сократиться. В Госсовете Татарстана посчитали, что граждане России слишком много отдыхают, и внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают не переносить выходной день, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Если депутаты его примут, отдыхать мы будем меньше. Объяснили свою инициативу законодатели Татарстана тем, что длительные каникулы приводят к дестабилизации деятельности предприятий, снижению уровня производства, повышению расходов на оплату труда, а следовательно, к снижению производства и замедлению темпов экономического роста. 50 миллиардов рублей в ЖКХ вернутся под контроль чиновников. Это статья в газете «Наша версия». На этой неделе, 1 декабря, управляющие компании в сфере ЖКХ должны предоставить информацию о себе в открытых источниках по единому стандарту и в унифицированной форме. Это только первый шаг по задуманной чиновниками реформе усиления гражданского контроля в сфере ЖКХ и повышению прозрачности рынка. Следующим шагом станет лицензирование. Однако оказывается, что все вводимые ужесточения не только не улучшат, а напротив, грозят ухудшить ситуацию в отрасли. Подробнее об этом читайте уже в самой публикации в газете «Наша версия». Рассказать о купленной в интернете подделке можно на спецресурсе. Это заметка в российской газете. Сегодня начал работать ресурс, где можно сообщить о подделке, которую вы приобрели в интернет-магазине. Независимое объединение товарных агрегаторов «Нота» запустило площадку, где не позднее 3 месяцев после покупки можно сообщить о приобретенной подделке. По статистике, которую ведут агрегаторы, только 1% купленных в интернете товаров подделки. Но, возможно, теперь эта цифра изменится. Подробнее читайте в «Российской газете». А сейчас новость.
Подъем. Я придумал для твоих врачей, любимых, насколько я понял, горячо любимых, и вдобавок ты защищаешь, если я правильно понимаю, Дарья, право давать им взятки, а их право получать взятки. Ты защищаешь это право.
Я считаю, что должны быть созданы условия для начала.
Нет, ну все, ну давай.
Для этих
значит,
врачей.
Нет, а земля должна вращаться в другую сторону и так далее. Все понятно. Никто не бывает принципиальным, пойми ты. Если человеку платить 2 миллиона в год, как в Америке, врачу...
Тогда я буду принципиальной и буду провоцировать и,
подавать. Я предлагаю другую идею. Ну, вот у меня идея, которая мирит всех, товарищи дорогие, учителя и врачи. У меня все есть, у меня идея есть, при которой взятки не нужны. Вы должны найти спонсора. Вот слушайте, я сейчас пока слушал рекламу. Мне казалось, что это очень правильный способ. Смотри, ты садишься в зубоврачебное кресло, условно говоря. И там почему-то нет. Ты ложишься на операцию. Но мозг тебе не отключают. Тебе надевается на глаза такая операция, как дорогостоящая, вероятно. Вот. И мозг тебя не отключают, повязку надевают на глаза, чтобы ты зря зыркалами, буркалами не буркала. А в уши стоят наушники. Вот и неправда. А перед глазами должен быть мониторчик, типа iPhone Plus, 6 Plus. Такой вот мониторчик. И пока тебя режут, допустим, там у тебя трендит какая-то реклама, например. Ингострах, Росгострах, там, Ресогарантия. И они постоянно, какая у тебя идет операция? Операция идет 2 часа. Ты все это дело слушаешь, и эти прекрасные организации, они дают взятку врачу, то есть оплачивают труд врача. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот это у меня нашелся способ. Господи, ведь вы простые колхозники, вы все, с кем я имею дело. Давайте коммерциализируем этот процесс. Например, ты приходишь на уроки. На уроки, наверное, не годится. На уроки же надо про Александра Македонского. А где-то здесь вот есть противоречие все-таки. А, не классные занятия. Весь класс сидит и смотрит.
Вместо перемены зачем?
Вместо перемены. Сделать уроки цикл такой. Урок 30 минут. Александр Македонский. И друг его Гефестион, как мы знаем. Да, значит, это 30 минут. Эротическая проза про Гефестиона. И их отношения, да? И еще конь там у него, Циденбал, был. Тоже у них отношения. Да. Это все 30 минут. Потом 30 минут про Ингострах, Росгострах, Ресогарантия. Тры-ты-ты. Пожалуйста, нет проблем. Понятно? Потом 30 минут уже про коня.
Буцефала.
И все, понятно? Буцефал. Да, я ошибся, конечно. Циденбал — это совсем из другой оперы. Ну, так вот, ты понимаешь, и все будут довольны. Денег будет вообще как грязи. Просто совсем как грязи. Через рекламу, товарищи. Что же такие примитивные? Зачем же вы? Хорошо.
И существует такая система, что фармацевтические компании платят врачам за то, чтобы они выписывали именно те лекарства, за которые уплачено.
А еще можно вмонтировать в зуб пломбу, это уже Пелевин пошел, Burning Bush. А еще можно вмонтировать в зуб пломбу с передатчиком, который в мозг крутит рекламу постоянно. И все, зачем монголиков обидели? Простите меня, пожалуйста, монголики. А если вы не выйдете из наркоза, деньги на ветер? Нет, надо под местным наркозом делать, под местным. Мозг должен внимать постоянно. Мозг внимает. И, кстати говоря, товарищи дорогие, мы ведь с вами не можем понять в точности, насколько мозг внимает под наркозом. Кто, может быть, у меня есть эти самые... Как это называется?
Анестезиолог,
который тебя ввергает в наркоз. Ведь под наркозом, вероятно, я не был под общим наркозом вообще ни разу в жизни. Ты была?
Да, мне было лет 6, я не помню.
Ты была под общим?
Да.
Скажи, ты помнишь, что у тебя мерцали какие-то воспоминания?
Нет, ничего. Чернота просто.
Чернота.
Да.
И из черноты Росгострах. Выплывает у тебя... Согаз.
Слушайте, это антиреклама.
Согаз.
После
банк,
этого никак в жизни не пойдешь.
Северный морской путь. СМП банк. Въезжает в тебя на хорошей графике.
У вас Согаз будет всегда ассоциироваться с неприятностью.
С болезнью.
С операцией какой-то там.
Нет, наоборот. наоборот, там даже какие-то красивые мулатки идти, красивые мулатки, пальмы, рыба какая-то жареная, пахнуть. В операционную можно подавать отдельно запах жареной рыбы красивый какой-то. Ну, что-то вкусное, жареные картошки с котлетками. Понимаешь, чтобы слюна отделялась и прочее, а? Вы потом не орите по поводу врачебных ошибок. Как заплатите, так вас и вылечат, говорит Predator.
К сожалению, да.
Нет, нет, неправда. Я верю в то, что есть люди призвания. Есть люди призвания. Нет, 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 не надо мне говорить, что дело в деньгах. Алло, здравствуйте. Вы, ваше предложение по борьбе с коррупцией, прошу вас.
Я хочу сказать, как лежащий вот на том самом столе.
Давайте.
Я хочу, может быть, вот это вот данью врачам промотивировать их, сделать мне все замечательно. Вот, может быть, то есть, вот я с этого угла хотела посмотреть. Зачем? То есть, мне кажется, в условиях утопических ублажений врачей, допустим, у них будет замечательная зарплата, замечательно, там, я не знаю, все будет у них замечательно,
да.
Будет ничего не проплачено, так... Люди сами потянутся вот эту вот коробку, бутылку, вот эту деньгу сами пациенты будут.
Да.
Это прям
это тоже считается взяткой.
Скажите, а как часто вы бываете у одного и того же хирурга? То есть, условно говоря, вот, допустим, предположим, прижало к этому хирургу пойти. Потом вы же, ну, много месяцев не будете у этого хирурга? Или даже лет?
Нет, смотрите, во-первых, я молодая, но у меня была уже две операции.
А вы были под общим наркозом? Вот мне...
Да, я была.
А что при этом, что при этом мозг чувствует? Что мозг чувствует? Там мерцают какие-то быстро какие-то впечатления, какие-то быстрые какие-то.
Нет, у меня тоже темнота. У меня тоже была темнота, мрак.
Как это?
И вот почему-то не. Хотя я очень впечатлительна, мне снятся хорошие сны.
Как вас зовут?
Меня зовут Дарья.
Даш, вы, насколько это бесхозяйственно впадать в наркоз под темнотой? Это бесхозяйственность. Мне казалось бы, что все-таки там должно быть вырезано что-то, Северный морской путь. Нет? Но все-таки было бы правильно.
Нет, вот не получается. На самом деле такая печальная была операция, поэтому слава богу, что впала в такое состояние. Да, не надо было там тогда.
Ладно.
Ну, все хорошо, все живы, все здоровы.
Ладно,
все родилось.
Ладно.
Родилось.
Что какая вы умница, Поздравляю, да. поздравляю. Слушайте, ну хорошо. Если у врача кривые руки, никакие деньги не помогут. И наоборот. Вот смотрите, совершенно верно, 88-й, не надо ничего давать. Почему вы все время говорите про врачей? Такое у меня впечатление, что они главные взяточники. Ну, подождите. Но это неправда. Ребят, ну это неправда просто. Кто самый главный?
Потому что здесь самая, знаете, загвоздка тут моральная. Потому что если мы говорим о взяточниках в бизнесе, ну, конечно, никто их не поддержит. Ну, конечно, тут все будут против.
Да.
Из-за провокации. А здесь непонятно.
Так, я очищу телефон. Я очищу телефон 7936. Давайте, 7936. Звоните, 7936, я чищу вам линию. На 36, я вам чищу линию. Давайте. Сейчас мне позвонит человек, у которого телефон заканчивается на 36. Он кардиохирург, между прочим. Денис, 13-й. Давайте, кардиохирург. 36, на 36. Давайте, звоните. 7936, вот он. Кардиохирург. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Отключаю радио.
Да, попробуйте. Денис, Денис, позвольте.
Да, Денис, да. Я кардиохирург.
Да.
На самом деле, наркоз, когда производится, сколько я людей не спрашивал, он абсолютная чернота, ничего
чернота.
Не видит. Просто
жалко.
Упадают
жалко.
И все.
Это просто
можете
неправильно.
Можете спросить, что ну, деньги берем.
Да, берете.
Берем,
ну, скажите, вы берете потом.
Про своего можно? Отца, никогда это не бегают, сами переносят.
Сами, ну, да, скажите, тем не менее. Значит, а вы сами, но потом, не перед. Потом.
Нет, конечно, после просто приносят. Ну, раньше был коньяк, это как-то...
Слушайте, а как сориентировать человека? Но, некоторые, вот, допустим, не знают, как сориентироваться все-таки, что дать.
Ничего, ну, господи, нет, никто не требует. Вы
знаете...
И, кстати, про увольнение врачей вам скажу.
Да.
Вы знаете, никого из специалистов Никого не увольняют. Вы знаете, сидит дедушка в поликлинике.
Да.
Хирург называется. Он...
Управляет грыжу.
Ну, как его назвать? Он не хирург, он вообще никто.
Да.
Может быть, его и стоит уволить. Ну, жалко, конечно.
Я не понимаю. Ладно. Слушайте, а мне бы так стыдно было давать. Я бы лучше поехал в Израиль оперироваться, честное слово. Вот я вам серьезно говорю. Вот если бы мне хотя бы намекнули. Я настолько тупая скотина, вот в смысле этого, да. Вот если через кассу и все. Вот у меня был приятель...
Извините, извините, перебью. У меня сложилось так, что у меня жена, ей требовалась пересадка сердца. Кстати, спокойно же. В ней трансплантологии Шумакова мы там обследовали. Это уже не моя. Вы знаете, денег только за обследование. Ну, $100 там я дал. Ну, ерунда. Остальное там все было, в принципе...
Да.
Никто никогда не требует. Если люди требуют, это уже не врач.
А у меня было так.
Врачам дают.
Можно я расскажу? Можно я расскажу? Вот у меня друг, ну, друг мой врач, да? И он говорит, там сходи к этому, ну, реально сильный человек по этой теме, да? Сходи к нему. В конце, говорит, просто дай ему 500. Ну, да, это давно было. 500, он говорит, дай ему 500. Это давно было. Ну, короче, может, даже уже лет, наверное, 14 назад. Вот. И...
Он же не требовал.
А не, абсолютно. Но этот посоветовал. А я говорю, этот мой приятель посоветовал. Слушайте, значит, а я говорю, а если через кассу? Он говорит, через кассу там 600, по-моему, было у них. Но это была ведомственная крупная поликлиника.
Да, так и есть.
Ну, слушайте, и я говорю ему, приятель мой, я говорю, старик, я тебя умоляю, пожалуйста, добренький, ну, я не знаю, как мне быть. Ну, можно я 600, хочешь я 1200 в кассу? Все-таки мне в кассу приятнее. Он говорит, дурак, ты не понимаешь, они этих денег не видят. Эта касса, говорит, это как в черную дыру. Это все равно, что в печку кинуть, говорит, ты дурак или умный.
В печку кинуть, да. Ну, надо людям, требовать, сходить, вот как вы рассказывали, что... Ну,
мне приятнее.
Клянчил, это не врач.
Это не врач.
Врачу дают.
А мне приятнее было бы... А мне приятнее было бы в кассу все-таки. Поэтому, если бы мне приспичило, я бы поехал в Израиль, мне кажется.
Ну, у нас страна такая.
Сергей, да. Вы сравнили, конечно. В Израиле операция стоит 2 миллиона.
Равно,
а здесь по квоте вы почти бесплатно и заплатите врачу 50 тысяч рублей.
Все равно, сколько стоит, разница. Я хочу в кассу. Точка. Я хочу в кассу. Еще раз повторить. Все. Я не хочу никакие 2 миллиона, 50 тысяч. Я не хочу слышать ничего подобного. Я не хочу видеть скользких глаз. Я не хочу ничего подобного видеть, слышать. Не желаю. Понятно? Поеду в Израиль, все сделает абсолютно равнодушный врач, которому на меня плевать. Вот у меня, я там говорю, болтал с одним, это самое, видно было, что ему на меня плевать, пожалуйста, и все. Вот это мне нравится. Нравится. Никакой кассы, ничего не существует. Касса больницы, в смысле, платишь карточкой. Хопа, карточкой заплатил, вперед, товарищ. Все. Понятно? Никаких, я не знаю, ничего не хочу знать, не хочу впадать в отношения скользкие. Мне это страшно, неприятно мне. Но я не даю, понимаешь, нет. Я не даю. Но это не по-хохляцки давать. Хохлы, они же жадноватые. Лучше через кассу. Ну, карточкой, нет проблем. А с карточки не больно там. Ты же не понимаешь, сколько стоит. Карточка сама там что-то считает. Понимаешь? Какая у тебя разница, а?
Не знаю, наверное.
Наверное. Товарищи дорогие, хорошо, мы должны чуть-чуть сменить тему. Так. Я хочу спросить, вот меня всех переклинило на врачах, товарищи дорогие. Я хочу спросить людей, где больше коррупция, в бизнесе или в чиновном государственном аппарате? Я поясню. И мы говорили об этом с нашим слушателем одним, который позвонил несколько недель назад. Он предъявил нам простую вещь. Он сам чиновник, этот слушатель чиновник. И он сказал нам очень простую вещь. И на самом деле страшную. Он говорит, мы чиновники, ну сколько там, сказать, там? Ничтожную долю и все это, совсем ничтожную, да? А что творится в бизнесе? Вы можете посмотреть? Что такое войти в крупную торговую сеть? Сколько ты платишь официально за вход? И сколько ты платишь еще лично человеку, который принимает решение, ставит подпись? Почему
решение
все...
принимает, да. Я так понимаю, чиновник все
нет,
равно.
Нет, в частной торговой сети... Есть человек, который заведует поставщиками. Ага. Вот ты хочешь, вот ты, например, открыла, я не знаю, какую-нибудь курячую ферму у тебя, да, курячая ферма. Значит, ты хочешь снабдить какую-то сеть своими курицами. У тебя много куриц, много. Значит, ты приезжаешь, говоришь, а с кем? А это с Иваном Ивановичем. А Иван Иванович, ну, он занят. А когда? Ну, может быть, в пятницу. А во сколько? Ну, я не знаю, мы вам перезвоним. Ага. Потом ты, наконец, да, ну, молодец, все, заходи. Заходи. Значит, он говорит, ну а зачем мне ваши куры, когда куры со всего мира ко мне, значит, зачем ваши? Ты говоришь, вы знаете, вот меня послал такой-то. Сереж Даренко, знаете, Сереж, он уже вот, да. А он послал меня, сказал, что вы хороший человек. А, он говорит, правда? Ну, хорошо, давайте тогда втроем встретимся, ну, не на работе. Не на работе. То есть ты закатываешь туда еще отдельные огромные деньги. Огромные деньги на взятку.
А вопрос...
Огромные деньги. Дальше. Да. Если это сеть ресторанов. Угу. Сеть ресторанов. Ты тоже со своими курицами приезжаешь в сеть ресторанов. Есть Иван Иванович какой-то. Громкий мужчина с кадыком. Ты к этому громкому мужчине с кадыком заходишь, говоришь, можно я вот курочку, все, у меня курочка. Он говорит, да у нас есть курочка, идите, пожалуйста, вы пока гуляйте. Ты говоришь, да я хотел бы продавать. А он говорит, а почему я у вас-то должен купить-то, я не понимаю вообще, почему? У меня же налажены поставки. Ты говоришь, ну у меня курочка-то лучше, чуть-чуть подешевле я буду. Он говорит, да не надо нам подешевле, у нас все нормально у нас, верные поставщики, все. Да я вот, то есть, опять взятка. Гигантские взятки, гигантские.
А если, например, я владелец Дикси и хочу, чтобы именно Дикси стояла здесь, вот, например, да, нет, а не пятерочка, кому я плачу, нет, в этом случае?
Чиновникам. Но чиновникам. Я тебе говорю о взятках в бизнесе. Да. Что такое получить кредит в банке? Ты бизнесмен. Ты заходишь, ты говоришь, мне нужен кредит. Тебе говорят, ну, пишите обоснование, мы будем рассматривать, может быть, месяца два-три там все. Ты говоришь, да я от Сережи, вот вы с ним на барбекю были, вот, значит, вы с ним на барбекю были вот в минувшие выходные.
Это правда работает?
Ну, я от Сережи. Нет, это работает как приглашение к взятке. Что значит работает? Это работает как то, что типа своя чувиха такая, своя. Ты говоришь, я от Сережи. А, да, очень интересно. А давайте мы повторим барбекю. Потому что, ну, тут может записываться. Понимаешь? Повторим барбекю, да? Почему бы нет? Ты говоришь, ну, конечно, говоришь ты. Я накрываю, ты говоришь. Uh-huh. Я накрываю. Это будет барбекю из курочки. И нет, тебе же кредит надо, правильно? Кредит. Значит, из баранчика будет барбекю. Все. Значит, мы приезжаем. Ты говоришь, мне нужен кредит 30 миллионов долларов тебе. Ну, ты как-нибудь 2 миллиона-то оставишь этому человеку? Ты знаешь, как богаты... начальники кредитных отделов банков. Ты знаешь, как они богаты?
Я думаю, что баснословно.
Вот я тебе хотел сказать. Вот в твоих... Я не все... Я буду неправ, если начну давать советы. Однако молодым женщинам я советую матримониально направить жало, матримониальное жало, направить на руководителей кредитных отделов. Потому что это в высшей степени богатые люди. Чиновникам не снилось вообще ни разу. Чиновники просто у них там шнурки завязывают, вот где-то так, понимаешь? Mm-hmm. Ну и скажите мне, вот по вашему опыту, ну я вот, кстати, представил эту ситуацию, по вашему опыту, где больше коррупции в России? В чиновничьем мире, в государственном аппарате 134-21-35 или в частном бизнесе 134-21-36? Где больше коррупция? Где больше коррупционных подонков, если угодно? В чиновном мире 134-21-35 или в частном бизнесе 134-21-36? Я-то убежден, ну вы уж меня простите, что помойка примерно одинаковая. И больше того... Я-то убежден, но я вижу по вашему голосованию, что вы не так убеждены. Но я-то убежден, что частный бизнес-то погрязнее будет, чем чиновничий мир. Бизнес-мир погрязнее чиновничьего, с моей точки зрения. Не знаю. Вы думаете, что грязнее у нас чиновный мир? 134-21-35. Грязнее частный мир частного бизнеса. 134-21-36. Вот попробуйте позвонить, пожалуйста. Я сейчас вижу... у меня 75-25. Примеры можно после 10. Договорились, что после 10, ребят, примеры, а? Сейчас внутри обзора в движении я вам расскажу. Договорились, погнали.
Подъем в движении.
70-30, 71-29, 61-33, 68-32, что чиновный мир грязнее, чем частный бизнес в России, в смысле коррупции. Считают 68-70 сейчас процентов, но остальные считают, что грязнее у нас, конечно, этот самый частный бизнес. Частный бизнес, это, вообще говоря, очень грязная вещь в России, очень грязная. Так, секундочку, я перезагружаю, у меня почему-то 4 балла. Что это, правда 4, да? Нет, 4 балла. Что это значит? Смотри-ка, какая ерунда. Хорошо, Дмитровка вовсе. Да, 4 балла всего на все. Дмитровка вовсе не едет, товарищи дорогие. И между Ярославкой и Дмитровкой внешняя третья транспортная не едет вовсе. Дальше. Большая пробка от Бутова до Ленинского. Да и все. Там щелчок очень плохой, но вот он уже теперь, я буду скоро говорить, привычно плохой. Варшавка плохая, да и все. Ну, Волоколамка очень плохо стоит перед Соколом, и очень плохо Ленинградка стоит перед Соколом. Вот так. Слушайте, погнали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске власти Москвы планируют сделать платным проезд по кольцевым дорогам. Лифан запускает производство автомобилей в России, и компания Audi рассматривает возможность создания кроссовера на базе модели ТТ. Далее подробнее. Московские власти намерены ввести платный проезд по Московской кольцевой автодороге и третьему транспортному кольцу. Стоимость выезда на столичную кольцевую дорогу обойдется в 200 рублей. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РБК. Называются разные сроки введения платного проезда по МКАД. По одним данным, взимать плату начнут в марте 2015 года, по другим – в августе того же года. По информации РБК, проект ввода платного проезда по МКАД московские власти обсуждали с профильными чиновниками правительства и сотрудниками администрации президента, отвечающими за транспортные вопросы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об обсуждении подобной инициативы. Он добавил, что сомневается в необходимости согласовывать такие вопросы с администрацией президента. Платить за проезд по кольцевым магистралям придется как жителям Москвы, так и автовладельцам из других регионов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса москвичей, согласно которым половина столичных жителей поддерживает организацию платного въезда в центр города. Как сообщает «Автосреда», предприятие по производству автомобилей «Лифан» будет находиться в Липецкой области. Подготовку проекта нового завода полного цикла планируется завершить к январю 2015 года. Запуск конвейера ориентировочно планируют летом 2017. Общий объем инвестиций составит порядка 300 миллионов долларов. Производственный цикл будет включать в себя сварку и окраску следующих моделей: седанов «Лифан» 650, 730 и 820, а также кроссоверов X40, X50, X55, X60 второго поколения, X70 и X80. Первоначальная проектная мощность предприятия – 60 тысяч автомобилей в год. На сегодняшний день компания «Лифан» продает в России кроссовер X60, седан «Цебриум», «Солана» и «Целли», а также компактный городской хэтчбэк «Смайл». Компания Audi, проведя исследование рынка, выявила необходимость в создании кроссовера на базе модели ТТ нового поколения. Глава отдела исследований и разработок немецкого автопроизводителя Ульрих Хакенберг назвал высокой вероятность запуска такого автомобиля в серийное производство. Его слова приводит издание «Autocar». За основу новинки будет взят один из двух вседорожных концептов ТТ, показанных в этом году. Либо пятидверный ТТ Off-Road Concept, либо трехдверный All-Road Shooting Brake. При этом не исключается выпуск одной модели с двумя типами кузова. Предположительно, премьера такого автомобиля может состояться в начале 2015 года. Трехдверный концепт All-Road Shooting Brake был представлен в январе 2014 года на автосалоне в Детройте. Прототип оснащен гибридной силовой установкой мощностью 408 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач e-S-Tronic с двумя сцеплениями и электромотором. Дебют пятидверного прототипа ТТ Off-Road Concept состоялся 3 месяцами позже на пекинском автосалоне. Машина имеет аналогичную силовую установку, разгоняющую автомобиль с 0 до 100 км в час за 5,2 секунды. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов 7 минут, понедельник, 1 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Доллар улетает, рубль падает, рушится, улетает вниз, доллар летит вверх. Слушайте, только что я видел 51.80, только что я видел 51.80, сейчас я вам освежу, что я вижу, но напомню, у меня сервис бесплатный, бесплатный, а значит опаздывающий, мой сервис опаздывающий. Секундочку, 51.56 сейчас доллар, рубль, 51.56, у меня что-то крутится тщательно, и я не пойму, обновляет, потому что мне кажется, что сейчас все как бешеные ломанулись, и, естественно, очень тяжело, потому что всем сайтам тяжело, потому что люди прильнули, и тяжко, да, секундочку, евро, tomorrow, что там у меня... Эти, кстати говоря, не показывают MSCI.
Вот новость, в 10.02 евро взлетел выше 64 рублей.
Да, я могу посмотреть, сейчас, если позволите. Значит, я евро видел на 64.32. 64.32 я видел, 64.34 в 10.06. А сейчас же 10.08, за эти две минуты он мог еще исполнить кульбит. Еще мог исполнить. Доллар евро 1.2440. Доллар растет к евро. В принципе, растет к евро. Доллар к рублю 51.73. К евро 60, евро 64.32. Доллар 51.73. Евро 64.32. Вот у нас вот так зажили мы. Зажили как-то мы не это самое, нехило, да, как-то? Вообще. 51.60. Слушайте, ну и что будет? Давайте.
Вот еще,
ребят, кстати... ну это как бы начинает надоедать. Это как-то, ну, голова кружится, а потом ты начинаешь думать, что это надоело. А нет?
Статья вот вниз рукой.
Пал очередной рубеж. Да. Бренд упал ниже 69. Бренд, хотите, я посмотрю. У меня есть бренд, который у меня с Блумберга. Сейчас я его перезагружу только, потому что мне все надо перезагружать. Я не знаю, у меня с Явой не дружит мой Макинтош так хорошо. И постоянный, вот он бренд. У меня 68.53 в час 34 по нью-йоркскому времени. Нет, подождите. Что это? Контракт с поставкой в январе 15-го. Ну, это фьючерсы. Значит, идет у меня, смотрите, 68.53 бренд. 68.53. Не знаю, мне это не нравится. А? Что-то мне не нравится. Что-то у меня перестало. Раньше какой-то холодок был такой приятный. Слушайте, кто разбирается, а? Позвоните. Знаете, когда это закончится, наконец, все-таки, мне кажется, а? Хотелось бы, чтобы закончилось уже. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Я просто в 2 секунды затрону предыдущую тему до новостей.
Да.
Значит, подтверждаю ваше мнение по поводу
бизнеса.
Менеджера кредита отдела
пышный,
банка.
Пышный, умоляю, пышный. Сейчас потому что драма идет. Рубль рушится, а мы такие модные. Нет, я напомню вам результаты голосования, если позволите, очень быстро. На самом деле, быстро говорю результаты голосования. 69-31 про коррупцию. И все-таки возвращаемся к доллару, пожалуйста. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
А где ваш Делягин?
Делягин. Ну что ваш Делягин прогадал, продав доллары? Так он же их собрал.
Да.
Нет,
прогадал.
А он собрал. Он же сказал, я скидываюсь по 47, говорит, в конце недели тогда и соберу.
Совершенно верно.
Значит,
да.
Он собрал их по 45.
Значит,
он собрал их по 45. Где он есть? Он у меня в кошельке. Сейчас, подождите. Я его вчера видел на Первом канале, он мне дал визитную карточку свою. Хотите, сейчас мы наберем? Хотите, наберем просто, и все. Наберем, и все.
Ну,
нагло, без предупреждения. Без предупреждения. И где эти Делягины? Они спят в это время, или что они там вытворяют? Пожалуйста. Он мне дал... Я вчера с ним виделся на Первом канале, он мне дал свой телефон. Серьезно, говорю, ну это чудо, ну случайный, пожалуйста. Я же не знал, что он там будет. Он сидел чуть выше меня, я думаю, это более почетное место. Вот, сейчас мы попробуем. Сейчас. Я думаю, что он спит, наконец, все-таки. Нет, сейчас.
Алло,
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, я вас разбудил. Это Доренко. Помните, мы вчера виделись?
Да, слушай,
да. Вы, я, нет, не разбудил. Скажите, пожалуйста, ну что же, вы видите, что 51.80 уже исполнил рубль? Что же нам делать? Я звоню вам с радио.
Ну, как что?
Как что?
Подождать еще, и он немножечко укрепится, и там покупать.
Укрепиться, вы считаете, что... Ну вот дайте мне какую-то ориентировку. Честно говоря, нас утомило такое падение. Понимаете, у нас уже в глазах кружится. Мы как будто калейдоскоп какой-то смотрим. Доллар уже дороже 52, Михаил. Дороже 52.
Терпите идиотов, терпите последствия в деятельности.
Так, секундочку, я перезагружаю. Доллар дороже 52. Ну хорошо, но все равно есть какой-то предел. Куда мы падаем? Куда?
Простите, вы знаете, сейчас у врача нахожусь, не сейчас.
Извините. Михаил Делягин находится у врача. Пожалуйста. Я вижу 51,89, но у нас пришло сообщение, что 52 пробито. 52 пробито. Бакс успокоится на 80, к концу декабря прогнозирует 95. Еще несколько месяцев назад Россия собиралась обрушить доллар, говорит нам Кремль. Он сам в шоке? Кто в шоке? Делягин? Нет, он находится у врача. Он сидит у врача, и ему неловко говорить. Вы слышали, что он сказал? Мы его застали у врача. Я убираю назад телефон Делягина. Мне кажется, это чрезвычайно полезным, позвонить Делягину. Хорошо, хотите еще кому-нибудь позвонить? Давайте позвоним. Хазин, что позвоним? Давайте Хазин. Хазин возвещал все время гибель ростовщического еврейского капитализма непрерывно. Я долгие годы Хазин возвещает гибель ростовщического еврейского капитализма. И почему-то падает все равно не еврейский капитализм ростовщический и подлый, а почему-то падают хорошие люди. Почему мы хорошие? Пожалуйста, славяне и все на свете. И при этом мы падаем, пожалуйста. А где же Хазин? Сейчас придется ему ответить за свои слова. Сейчас, если он только не спит опять. Или не у врача, они все у врача.
Алло.
Здравствуйте. Михаил, здравствуйте, это Доренко, мы из эфира. 52 привет, пробил. Ну, 52 пробил, Михаил Рублевич. Доллар.
А что ты говоришь?
Да, 52 да? Пробил, все. Ну, что мы будем делать? Нет, хорошо, а что делать?
Не знаю.
Нет, подожди, только не ругайся, потому что мы в эфире.
Ну, хорошо, в эфире, ладно. Но это, на самом деле, для меня некоторая неожиданность. Потому что я считал, что на уровне 45-48 остановится. Чем еще давно считал, летом.
Да, ну хорошо.
Не знаю.
Скажи, у нас есть ЦБ, или у нас уже такое ощущение, что все заколодили двери, повесили замки на двери, и все разъехались, а мы одни остались здесь как дураки.
Ну, я не знаю, чем руководствует Центробанк.
Да.
Мне это просто недоступно. Просто вот натурально недоступно.
Ну, скажи.
Я как бы то, что Ильичка неадекват, это, в общем, всегда было известно. Но,
да.
Как бы ее уровень понятен, но... Зачем она это делает? Ну, то есть...
Ну, они должны вмешаться.
Экономические,
они же могут вмешаться.
Соображения тут не работают, но у нее там какие-то еще должны быть соображения, я не знаю.
Михаил, ну, у меня вопрос, подожди. Ну, они могут вмешаться? Они же могут технически вмешаться. Или у них есть какая-то цель?
Конечно.
Значит, у них цель... А какая у них цель? 60, 80? Какая у них цель?
Не знаю.
Они же должны глазами
видеть. Я не понимаю, чем они руководствуются.
Нам что делать? Простым людям, хорошо. Простым людям, которые не купили золото, ничего не сделали, сидят себе спокойно в рублях. Вот что нам делать?
Ну, как... А чего теперь это делать? Если сейчас переходить в доллары, а они сейчас доллары обратно в 45 загонят, то тогда, соответственно...
Мы потеряли.
Люди проиграют.
Мы потеряли.
В нынешней ситуации, когда такие скачки, люди всегда проигрывают.
Ну да. Спасибо. Нет, все. Не надо меня жалеть. Все меня жалеют, что я вышел из доллара по 47.30, по 46.60. Я вышел, потому что мне нужно было срочно покупку делать. Понимаете, срочно покупку. Вот я и сделал, все. Ну, я дурак, ну и хорошо, молодцы. Я же копил-то не доллары копил, я копил на покупку. Ну и все, и все. Я счастлив вообще. Не надо. Страну сливают, говорит 109-й. А что делают клятвопреступники? Пока я жив, Дугину. Какие клятвопреступники? Да, мы звоним с радио, и это не звучит солидно. С радио. А что плохого в этом слове? Так, товарищи, давайте-ка вот что. Давайте послушаем специалистов. Куда идет катится Рублевич? Мы должны точно понять. Мне нужны специалисты. Потому что я хочу понять. Горизонт. Какой горизонт? Что мы видим перед глазами? Не надо мне рассказывать про нефть. Можно я про нефть не буду слушать? Знаете почему? Потому что нефть была в 2008 году 63. И ничего страшного. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Петр, я не совсем специалист, но
да.
Вопрос,
но рубль
которого
был...
врача Делягин.
Или... Нет, все. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, вы специалист.
Нет, не специалист.
Спасибо. 7373948. Мне нужен специалист по валютам, который мне скажет, где горизонт, куда мы идем. Вы специалист. Здравствуйте, добро прошу вас. Алло.
Здравствуйте. Я хотел сказать по поводу валюты. Вот у меня, например, в долларах
да.
деньги. И я сейчас еду менять.
Не надо сейчас менять. Почему сейчас менять? А, вы на жизнь меняете.
Ну, потому что я положил в свое время 20 тысяч долларов, было 700 тысяч.
Да.
Это 20 тысяч долларов, миллион.
Это хорошо, да. Это
а
хорошо.
Только я 700 оставлю, а 300 сниму.
Ну, и вы их истратите или просто будете на них смотреть? Смотрите, просто так не меняйте. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Полковник. Полковник, вы разбираетесь. Полковник, специалист по экономике. Прошу вас.
Я больше разбираюсь во всяких мошеннических схемах и преступлениях. И именно вот это я сейчас и вижу.
Да, полковник, секундочку. Но я хочу спросить вас. 63 была нефть, 63 была нефть в, если позволите, в 2008 году.
Да.
Ну и что, и рубль стоял как каменный и прекрасно себя чувствовал.
Я как раз я об этом и говорю, что и здесь что? Вопрос ничего. Не в цене на нефть, здесь да. вопрос в человеческом факторе. Точно так же, как наш кризис никакого отношения не имеет к мировому,
да.
точно так же и цена на нефть совершенно никакого отношения не имеет к там, тем скачкам валюты, которые у нас есть.
Да.
То есть я смотрю на действия Центробанка и Минфина, которые вот у нас да. по снижению, по отказу в интервенциях и так далее. Да?
Да.
И я вижу, что в уголовном праве это называется пособничество в совершении преступления, если бы спекуляция...
Дайте их посадим, но не успеем. Не успеем посадить. Они нам 60 сделают. Мы...
Ну, посмотрите.
Понимаете?
Они сделают 60, они сделают больше. Дальше это идет чистое мошенничество, с моей точки зрения.
С моей
да?
тоже.
То есть, когда я слышу, что наш президент, горячо любимый, всенародный избранный...
Нет, подожди, в четверг выступать перед нами будет.
Да, нет, когда
нет, перед обеими палатами парламента, да, прошу вас.
Вот, он недавно выступал и говорит, ну здорово, цены на доллар растут, у нас бюджет пополняется, все здорово.
Да, это но не так, но не так, но не так, полковник. Да здорово, но не настолько. То есть мы как бы готовы радоваться, но не настолько. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. С первым днем зимы вас, всех слушателей.
Слушайте, скажите, пожалуйста, ну все-таки. Значит, был в 2008 году, нефть была 63, рубль стоял. В чем дело, не понимаю? Что за...
Есть привязка к нефти, в любом случае
да, есть.
Америка сейчас идет ва-банк, по большому счету.
Да.
Но я вам хочу сказать одно очень интересное замечание.
Давайте.
А, на данный момент, вот за последние полтора-два месяца...
Да.
Вы себе не представляете, что делают европейцы, приезжая сюда в Россию. Они же приезжают сюда на шопинг.
Вот как интересно.
Конечно.
Интересно.
Я вам это заявляю, потому что я это знаю.
Ну, например?
Ну, мои знакомые приехали из Германии и за свои евро, которые стоят теперь очень дорого, если пересчете на рубли.
Ужас.
Они просто покупают здесь вещи. Мы ездим в Финляндию за продуктами, но хотя сейчас уже мои знакомые из Питера не ездят в Финляндию. А вот ребята из Европы приезжают сюда в Россию.
Теперь уж не поездишь
возможно,
из Питера.
Это какая-то... Ну, понятно, что, может быть, это единичный случай, но, как они говорят, что их знакомые немцы, друзья, тоже собираются приехать сюда перед Новым годом и сделать здесь покупку.
Ну, знаете, этот самый Тагьор, например, я читаю сейчас в журналах, там Тагьор, например, заявил, что до 1 января они повысят цены, то есть сейчас у них там игрушечные уже цены. Просто я думаю, что скоро будут швейцарские часы такие ручной работы идти, как Swatch примерно уже скоро.
Ну, а почему бы и нет?
Да,
почему бы и нет?
Да,
я думаю, что, понимаете, у нас из-за того, что из-за этих санкций, естественно, наши производители страдают, безусловно.
Да.
Они страдают с точки зрения импорта. То есть мы не можем туда отправлять товар. А кто нам запрещает продавать здесь товар или иностранцам покупать товар?
Страдаю я, конкретно я. Вот я, Сережа, пастушок. Я страдаю. Я вчера был в «Глобусе».
Ага.
И купил папайю, послушай меня, за последние, вообще, ничего,
да,
нет,
последние.
Нет, я клянусь сейчас, я серьезно, потому что я во всем себе отказал, купил папайю, сказали, сколько папайя стоит окаянная, 830 рублей я отдал за папайю, ну что это такое, ну куда это годится,
да?
я не согласен с этим, понимаете, я купил картошки, была по 23 грязная, такая же грязная, но уже отмытая, но уже в сеточке, была по 25 русская картошка. Я купил 3 сетки, 3 по 5, 15 килограммов. Я купил лука, это меня заставили, потому что лук, говорят, многие люди кладут туда куда-то в суп, что ли. Ну, короче, я не понимаю, для чего, но я купил лук. И я купил для себя, для души, папайю. Я теперь перешел на здоровый образ жизни, мадам. И вместо того, чтобы кушать водочку... И кушать всевозможные изысканные напиточки, я ем папайю. Это возраст, мать. А что ты думала?
Да, однажды дорого надо, вам обойдется однажды здоровый образ жизни. Нет,
почему? Но это обходится мне как неплохая бутылка красного. Понимаешь? Да. И раньше я мог позволить себе красное, но это вопрос уже был не к Путину, а к печени. И теперь я вот ровно так. На Пхукете такая папайя стоит примерно 90 рублей, 50 бат. Вот почему надо переезжать на Пхукет. Совершенно верно. Да, смотрите, давайте еще, ребят, значит, рубли. Дайте мне посмотреть рубль новый, свежий. Эй, алло, 51, 52 пробил рубль, рубль пробил 52. Секунду, сейчас посмотрим, что нам сейчас покажет. 51.71 я вижу, 51.71. Я думаю, что надо послать ОМОН. ОМОН, кто-то нам написал, ОМОН, пошлите в ЦБ. Пошлите ОМОН в ЦБ. Это очень правильная реакция, очень правильная. Значит, евро мы видим по 64.37, а рубль мы, доллар мы видим по 51.72. Сейчас, но у меня идет с опозданием, с небольшим опозданием. Где горизонт? Я хочу знать, куда я падаю. Когда я падаю, я не собираюсь падать, как Алиса в «Стране чудес». Понимаете, о чем я говорю? Я не хочу падать, как Алиса в кроличью нору. Я хочу падать, чтобы я видел, куда я падаю. Чтобы мне заранее знать, сломаю я себе копчик или весь позвоночник. Чтобы мне понимать это, понимаете? Это очень важно. Алло, здравствуйте, дослушаю. Мы куда падаем-то?
Доброе утро, Михаил.
Михаил, я знаю, антисоветчик, да, прошу вас.
Да ну почему?
Ну,
не важно. Смотрите. Да. Если мы сейчас ведем разговор на уровне обывателя, у которого 20 тысяч в кармане, то мы не говорим об экономике вообще. Центробанк здесь ни при чем, не посылает.
Мне кажется, туда. Михаил, все, в рассыпную, каждый за себя. Каждый за себя, все, в рассыпную. Хватит говорить, значит, об экономике, давайте про меня говорить.
Значит, смотрите, да. Есть понятие стагнации и рецессии.
Так? Да.
Вот, я считаю, что Советский Союз перманентно после самотлора находился в условиях перманентной рецессии, так, но да. Мы не знали, что такое деньги, Пхукет, или как вы там называете, акваланг.
Да.
Сегодня мы соизмеряем свое внутреннее, вот личное материальное положение, да, с возможностями на Западе, понимаете, в том числе и при покупке папайи, или что вы там купили.
Я купил так, вчера папайю, да.
Да, это вопрос психологии. Теперь дальше.
Скоро я ее буду есть, да, с семенами за такие деньги. С семенами буду есть, с кожей за такие деньги.
Да, 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 да. Теперь, да. Теперь самое главное. Да. Центробанк здесь ни при чем.
А кто
дело же? В том, что эволюция экономическая, о которой говорили большевики, помните? Да. О которой нам все время говорят. Она требует внутренних средств, внутренних накоплений. У нас патологически в стране не хватает денег. Поверьте, не слушайте Хазиных и Делягиных. Так. У нас нет денег с точки зрения частного капитала.
Можно спросить, М1 или М2?
Что-что?
М1 или М2?
Нет, послушай, вот помните...
Нет, денежная масса М1 существует, а существует денежная масса М2.
Сфера производства и сфера обращения,
да,
в учебнике социалистической экономики. Так?
Да.
Конечно, это выводы были фальшивые, но да, суть такова. Понимаете, дело в том, что производительность труда лежит в основе экономических реформ, экономической эволюции. То есть интерес да, человека, который с утра, в 7 утра бежит на работу. Вот этого фактора у нас нет. И я скажу сейчас самое главное.
Давайте, самое главное.
Нефть изменяется, доллар растет. Неизменным остается сегодня, в сегодняшней нашей экономике, и это показывает ее абсолютное бесстыдство, это банковский процент. Процент кредита, да, без которого, если он выше 4, никакое развитие невозможно. Предпринимателя, производство внутреннее, понятно, это ничего невозможно. Хорошо.
Вы говорите, понимаете, вы говорите как человек с масштабным зрением, с широкими, большими горизонтами. А я вас прошу позаботиться обо мне маленькой бложке. Бложка, маленькая бложка. Вот я уже не хочу думать про экономику. Уже, мне кажется, экономика это выше моего горизонта.
Тогда она подумает о вас. Помните,
нет, как говорили? А мне что делать? Мне, значит, что делать?
Еще одно, да, очень важное соображение. Да. Поверьте, если завтра доллар опять станет 30...
30 хочу, да, хочу.
Да, то рубль, это будет уже другой рубль, не тот. Цены не упадут. Все почему? Равно это будет так называемая рецессионная инфляция, понимаете? Ваш папайя будет стоить 1500. Поэтому не обольщайтесь этим законом 360.
Слушайте, может быть, Михаил, я думаю, неожиданно. Слушайте, мне неожиданная мысль пришла, и мне кажется, она очень здоровая. Я заменил выпивку папайей. Может быть, мне назад прогуляться?
Во-во-во, вот это вот.
Я думаю, самая трезвая мысль, которая пришла мне в голову, что надо прекратить покупать папайю, а надо покупать снова выпивку. И это будет, это меня каким-то образом соотнесет с моментом и так далее. Обзор печати. Да.
Прессы.
Доброе утро. Начну с «Коммерсанта». Неминуемые выплаты в не особо крупных размерах. Это статья сегодня на главной странице. Президент считает, что штрафы взяточникам должны зависеть от величины самой взятки, а наказание за нее должно стать неотвратимым и справедливым. В Госдуму поступил законопроект, позволяющий судьям выносить наказание, которое соответствовало бы тяжести содеянного. Профильные комитеты Нижней палаты считают важным, что Владимир Путин добивается неотвратимости наказания в противодействии коррупции. В экспертном сообществе полагают, что президентская идея не изменит коррупционной обстановки в стране. Реформу вписали в историю болезни. Эта публикация также в «Коммерсанте». В 4 десятках российских городов прошли акции протеста против сокращения медработников. В Москве более 1500 человек устроили похороны и здравоохранение, принеся символический гроб по центру города, потребовав отставки столичных чиновников, ответственных за реформу отрасли. Украинские власти запретили крупнейшим российским авиакомпаниям полеты в Днепропетровск и Харьков. Возобновить рейсы в эти города сегодня собирается Аэрофлот, который обещал вернуть полную стоимость проданных билетов. Источники «Коммерсанта» в отрасли говорят, что решение украинской стороны может быть способом давления на Москву для отмены запрета на перелеты украинских перевозчиков над Россией. Рассказать о купленной в интернете подделке можно на спецресурсе. Сегодня начал работать ресурс, где можно сообщить о подделке, которую вы приобрели в интернет-магазине. Независимое объединение товарных агрегаторов «Нота» запустил площадку, где не позднее 3 месяца после покупки можно сообщить о приобретенной подделке. По статистике, которую ведут агрегаторы, только 1% купленных в интернете товаров – подделки. Но, возможно, теперь эта цифра изменится. Агрегаторы eBay, Price.ru, Wikimart, товары Mail.ru и Яндекс.Маркет, входящие в «Нота», не обещают возврата денег за товар тем, кто пожалуется в ресурс. Главная цель – очистить полки от подделок, а интернет от недобросовестных продавцов. После тщательной проверки товара, если будет доказано, что это контрафакт, его снимут со всех агрегаторов, присоединившихся к «Нотам». 10.30. Далее новости.
Да, а доллар и евро обновили в первые минуты. Доллар и евро обновили максимумы к рублю, затем немного сократили рост. Вот этот интерфакс-анализ. Рубль обновил исторические максимумы в первые минуты торгов. Доллар взлетел за 52.05. 52.05 достиг, а евро достиг 64.93, то есть почти 65. Почти 65. В следующие минуты рост валют немного сократился. Доллар составил 51.69, я могу сколько сейчас посмотреть. Значит, и евро стоил 64.33. Стоимость бивалютной корзины, которая вообще никого не парит, ну хорошо. Рост валюты продолжается 5-е торги подряд. Доллар прибавил за это время 6,7 рубля. Адок. Хорошо, слушайте, значит, я думаю, что... На самом деле, вон они мне пишут, парень, сейчас посмотрю, кто. Очень хорошую новость. Он говорит, скоро будет доллар с рублем 1:1. А как? Достигнет 100 и 2 нуля отбросим. 2 нуля отбросим, и будет доллар к рублю 1:1. Надо до 100 завалить рубль и так далее. Вот такая вот идея Вадима. Вадим. Так, сказал начальнику, какой сейчас курс, и начальник побледнел. Вау. Смотрите, дальше, когда будет еще какой-то сюрприз, он начнет краснеть, вот это будет еще хуже. За ночь на улицах вокруг метро «Проспект Мира» установили парконы. Главное, Москва живет, вот это мне нравится. Вот это мне нравится, что Москва живет совершенно отдельной жизнью, понимаешь? То есть такое ощущение, что вот это все не относится к Москве никак.
Ну, пока да. Москва, ну, я думаю, вот последняя почувствует, конечно.
Нет, ну что, Москва как раз первая почувствует, мне кажется. Да? Москва, потому что живет на импорте, извини. Москва живет на импорте. В отличие, там, условно говоря, можно уехать куда-нибудь в дивное местечко, я не знаю, где-нибудь на Волге, угу, где есть собственные продукты. собственные колхозы что-то такое там делают.
А, понимаешь? То есть наоборот.
Москва наоборот. Москва первая почувствовала. Москва чувствует. И при этом Москва продолжает какие-то поборы, там все время угрозы, парконы, эти самые угрозы сделать МКАД платным и так далее, так как будто вообще их ничего не касается. Это удивительные люди с очень хорошими нервами и с невероятно умеренным характером. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Доброе утро, Сергей, Мага.
Здравствуйте, Мага. Хорошо, Мага. Ну вот вы, знаете, скажите, вы переводите что-нибудь на родину или вы уже полностью русской жизнью здесь живете?
Я живу полностью уже 13 лет русской жизни тут, да. Но все равно перевожу близким, родным, кому тяжело, там помогаю. Скажите,
а как там курс соотносится в Азии, в Средней Азии и у нас? Вот как, они тоже падают стремительно, да нет?
Вы знаете, самое интересное, вот последние 2-3 месяца я каждый раз, когда звоню, каждый раз спрашиваю именно рыночный курс, а не государственный курс. Там есть, да, два курса, государственный и рыночный.
Да.
Так ни государственный, ни рыночный курс не меняется вообще. Вот как он был 3 месяца назад, 3000 $1, он сейчас стоит 3050.
Да, в Узбекистане.
Это Узбекистан. 3050. Да. То есть вообще не меняется. Я не пойму, почему.
Это странно, потому что сам вы знаете, что за последние месяцы сам доллар к евро прибавил. И заметно.
И евро не меняется, а курс государственный увеличивается на какие-то мелочи, и все.
Да. Да, даешь парконы в долларах, пишет, да, мне Сергей Сапин.
Сергей,
да,
еще такое, я хотел сделать небольшую, буквально минутку я у вас сейчас займу.
20-30
секунд,
смотрите, давайте.
Смотрите, есть в мире очень много развитых стран, да, в Европе, тоже Японию взять.
Да.
Ребят, давайте работать. Ну, у людей, у этих стран нет ни нефти, ни газа, они выживают, живут гораздо лучше экономически, чем Россия. Ну, давайте работать.
Мы решить не можем.
С такой огромной территории. Ну, ёлки зеленые, хватит уже равняться на эту нефть и на эту газ.
Мага, давайте работать. Мага, не можем. Я сейчас объясню, почему. Потому что японцы готовы работать с горечью. Например, когда они потерпели поражение, вы знаете, во Второй мировой, да, они стали с горечью работать, с горечью. А русский человек с горечью не может работать. Русский человек должен работать с торжеством, с ликованием, с ликованием. И желательно до обеда. До обеда. И все. И потом уже не работать. Мне кажется,
ну, это
что...
значит наша беда, Сергей.
Нет, это не беда. Это такое качество. Мы таковы. Я не согласен работать. Ну, как я могу работать, если я расстроился? Ну, правда, я серьезно говорю. Для меня работа – это акт вдохновения, это акт творчества. Я не могу просто работать. Я же не ишак на водокачке. Как я могу работать, если я расстроился? Ну, да. Ты можешь работать, когда ты расстроилась?
Приходится.
Приходится, пожалуйста, потому что ты немка. Ты была бы славянка, не могла бы. Понимаешь? Да, слушайте, значит, давайте, 7373, ты не смогла работать. Кстати говоря, про женщин. За все нужно платить, говорит 33-й, не надо связывать ни с каким. Психуешь, говорит 87-й, или 87-я, судя по нежности, с которой она обращается ко мне. По-моему, ОМОН пора посылать к Медведеву и К, они все делают для социального взрыва. Нет. Почему? Ну почему? Правительство то же самое. Это правительство, с нами правительство, испокон веку правительство. Посмотри мне, пожалуйста, знаешь, что я сейчас посмотрю? Значит, товарищи, когда вы думаете, что правительство, например, сделалось хуже или лучше, чем было, я вам предлагаю смотреть, не кто сидит.
Нет,
в правительстве.
Я так понимаю, что речь идет о том, что были очень выгодные, хорошие, комфортные условия, созданные для правительства, с помощью цен на нефть.
Нет.
А сейчас, когда цены на нефть упали, это от нас никак не зависит.
То есть это западня. Вот послушай, если ты умная, ну давай, ты будешь умная, давай ты будешь умная. Ну, в смысле, ну, ты и есть умная.
Попробуй.
Попробуй, попытайся, да. Смотри, ты и есть умная, смотри. Значит, есть западня. Вот ты вышла сейчас из дому, допустим, и все тебе здравствуйте. Здравствуйте, Дарья Эдуардовна, или как-то, извини, пожалуйста.
Кирилловна.
Дарья Кирилловна. Здравствуйте, Дарья Кирилловна. Дарья Кирилловна, хотите денег? Хотите, да? Дарья Кирилловна, а хотите, мы покажем вам котенка, хотите ежика, хотите шоколадку? Хотите, Дарья Кирилловна, шоколадку? Mm-hmm. Значит, ты понимаешь, что это западня? Ты понимаешь? Ты понимаешь, ты же не дура.
Ну да.
Ты же понимаешь, что тебя ведут к какой-то трагической истории. А почему правительство этого не понимает? Если высокие цены на нефть, это все равно, что девочку
так
ведут...
Так об этом говорилось. Нет, и в 2013 году, и в 2012
году. Высокие цены на нефть, это все равно, что девочки предлагают шоколадку, а также погладить котенка, а также показать ежика. Значит,
так о том и речь.
Правительство. Но я тебе хочу сказать, я сейчас открыл Игорь Иванович Шувалов. Просто, чтобы вы понимали, я пытаюсь вам объяснить, что правительство то же самое уже многие годы. Значит, смотрите, он помощник президента России Владимира Путина с 2003 по 2008. А потом... Игорь Иванович Шувалов. Для меня важно, что пока Игорь Иванович Шувалов в лавке, мне все равно, кто премьер. Мне все равно, кто премьер. Внимание, это очень важно. Значит, смотрите, он был помощником президента Владимира Путина с 2003 по 2008 год. Потом перешел в правительство. И, в общем, как бы был первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Первым заместителем. С 12 мая 2008 года. Он занимается Дальним Востоком, Забайкальем, а сами там АТС занимался, значит, малым, средним предпринимательством, вообще, все, вообще всем. Мировым кризисом он занимался, он был, он возглавлял комиссию по координации действий правительства для противодействия последствиям мирового финансового кризиса. Это большой человек. Я думаю про Игоря Ивановича Шувалова, я так думаю, что он ключевая фигура, ключевая. Он как бы человек, который в лавке. Потому что у первого лица всегда есть представительские функции. Медведев ли, Путин ли, у него есть представительские функции. Он обязан посещать города, веси, там и сям грозно смотреть, поощрять, говорить «молодцы» там, ну и так далее. Понятно? «Молодцы». А некоторым говорить «ай-яй-яй», ну и так далее. Понимаешь? Значит, а кто сидит в лавке? А, значит, с 12 мая, называю, с 12 мая 2008 года по настоящее время в лавке сидит Игорь Иванович Шувалов. Никто иной. Так. И он держит вожжи. Он молодец. Он держит вожжи. Значит, интересно, он говорит, тогда правительство Медведева, слово правительство Медведева, не имеет никакого значения для меня, ключевого. Правительство Шувалова.
Так это не суть важно. Ну, что значит, это правительство Медведева или Шувалова?
Вы говорите, разница? надо сменить Медведева. Я отвечаю, нет, не надо сменять Медведева. Там все хорошо. Шувалов уже один кризис мировой прошел. Прикинь, забитого двух небитых дают. Пусть он еще сидит 30 лет подряд. Он молодой парень, 67-го года. Пусть сидит и все. Два сына, две дочери. И все на свете. Это я Вики смотрю. Понимаешь? Освоила, семья Шувалова освоила госдачу члена Политбюро Михаила Суслова в Одинцовском районе площадью 7,5 гектаров. Как думает Foreign Policy, американский журнал и Википедия вдобавок. Проектирование построек вел итальянский архитектор Джулиано Моретти. Сосед его Роман Абрамович, с одной стороны, с другой стороны, Сулейман Керимов, миллиардеры. Вот, пожалуйста, он молодец, и все такое. И он, у него в руках правительство. Это хорошо. И это говорит нам, что и второй кризис преодолеем. Не надо мне здесь заявлять, что вот пусть уходит Медведев. Медведев вообще, мне кажется, не... У него алиби. А?
Да, бесспорно.
Ну, при чем тут Медведев? Да, слушайте, давайте вернемся к... Вы хотите обсуждать какие-то темы? Например, у меня много тем, но меня заботит по-настоящему судьба русской валюты. Смотри. У меня много. Квоты на женщин вводятся в Германии. Например, хочешь, я тебе скажу? В Германии обяжут все крупнейшие компании, в том числе частные, все открытые общества, 30 мест советов директоров отдать женщинам. Ты довольна этим?
Ну, я не в Германии живу,
поэтому. Нет, подожди. Все, что есть в Германии сегодня, будет в России через 30 лет. Это же понятно.
А может, неплохо? Я знаю, что ты недовольна, конечно.
30 мест, 30% мест. Нет, ну я тебя спрошу. Вам почему? Хорошо, что хорошего? Что хорошего? Ну, что хорошего? Ну, что в этом хорошего? Ну, с чего они сильные сделаются, объясни мне. Если они в естественной среде не могут прогрессировать, им делают искусственную квоту. Для чего это? Можешь объяснить?
Нет, туда
чтобы пройдут... шуршали юбками, и чтобы возникла очередь в женский туалет. Больше ничего.
Изначально сильные женщины, я так
думаю. Ничего подобного. 30% мест. Вот представьте. Подожди. 30% мест. 30% мест. Должно быть во всех открытых обществах в Германии, должно быть с 2016 года, с 16-го, 30% должны быть женщины. Значит, я считаю, что это искусственно. И если они своим талантом и грудью дорогу проложить не могут, то что это значит, подождите? Ну, что это значит?
Слушайте, ну вы же сами прекрасно понимаете, что дорогу талантливым людям перекрывают.
Худших. Нянечку, уборщицу возьмут, лифтершу какую-то, которую, значит, и все.
Правда, я думаю, что конкурсы будут в любом случае. Нет. Будут брать исключительно талантливые.
Давайте
женщины.
Отвлечемся от русской экономики, товарищи дорогие. Давайте отвлечемся, все-таки про женщин поговорим. Чуть-чуть, давайте. Без русской экономики. Значит, смотрите, с 2016 года все, что происходит в Америке, у нас происходит через 50 лет, как вы знаете. А все, что происходит в Германии, у нас произойдет через 30 лет. Ввиду нашей, почти не сказал отсталости, но не знаю, как это назвать, не знаю. Надо существительное придумать, у меня его нет. Хорошо, ну, отсталости примерно, так скажем. Социальные в том числе. Слушайте, значит, и это хорошо или плохо? Вот пусть мне женщины позвонят. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло? Камарада. Ну, ладно, хорошо. Женщины. Вы не женщина. Вот у меня написано Николай. На одном телефоне написано Николай. Кто такой Николай? Ну, точно, что не женщина. Да? Да? Была бы Николетта. Николетта. Женщины, 30% мест в советах директоров собираются вам отдать. Я считаю, что это искусственно. Я считаю, что это значит, что это будет опять притянуто за уши. Это как квота, в сущности. Будут просто с улицы брать, сказать, эй, женщина, идите сюда. Да, пойдемте, вы у нас в совете директоров. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия, как раз руководитель.
Ой, давайте.
Я бы хотела сказать, что это действительно притянуто за уши, потому что если человек обладает какими-то лидерскими качествами, не принципиально, какого он пола. Женщин-руководителей довольно-таки много, и какие-то квоты, я думаю, мне нужны.
А можно вопрос? Вот у нас доходит, я читаю дальше в статье, что доходит до 55% женщины работают, например, в финансах, в нашем мире, в нашем, в русском, да. А в маркетологии и в подборе персонала, там огромное представительство женщин в русских компаниях. Но есть должности или разновидности работы, которые женщины труднее осваивают, там в силу того, что, не знаю, в силу чего, не знаю.
Я думаю, да, потому что в любом случае психологически женщины и мужчины реагируют на многие события по-разному, и в кризисных ситуациях реагируют по-разному.
Да.
И говорить о том, что есть женщина-руководитель такой, мужчина в юбке, мне кажется, в наше время уже абсурдно. Да, разница действительно есть, и я себе вот как руководитель трудно представляю себя, например, в металлургии. А вот, например, действительно экономика, консультации, подбор персонала – это та сфера, в которой, мне кажется, женщина-руководитель даже более.
Можно вопрос? Какой-то бестактный. Как вас зовут? Я пытаюсь
подлезать.
Анастасия, извините, да, спасибо, вы уже называли имя. Анастасия, да. Позвольте мне задать вопрос бестактный, и я поэтому пытаюсь сначала подлизаться. Слушайте, ну, правда, ну, женщина-руководитель мужиковатая?
Я бы не сказала.
Почему?
Но
она же должна гнуть всех, она должна через коленку ломать, в том числе мужчин.
Ну, она должна уметь, да, в том числе и через коленку сломать, если в этом понадобится какая-то будет такая ситуация, да, но при этом нагрузка больше, потому что она должна в том числе уметь прийти домой и остаться женщиной.
Да, скажите, а вы ругаетесь матом на работе?
На работе нет, дома могу.
А, ну, дома это совершенно другое. Это...
Ну, да.
Ну, да. Спасибо вам большое. Почему я так сказал? А ты ругаешься дома матом?
Нет.
Я думал, с порога так заходишь. Так, ребята. Типа, нет, слышишь?
Ногой, да, открывает.
Бывают люди, которые снаружи квартиры держатся. Держатся и очень хорошо держатся. А дома не держатся, нет. Там у них домашние по стенке летают. Там какие-то... Все время слышно бабах, бабах. Это типа муж полетел в стенку где-то, сбил сковородки. Шварк, шварк. Женщина. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Говорит Москва?
Да, говорит Москва, конечно. Ну, скажите мне, пожалуйста, 30% квота искусственно звучит. Они тогда уборщицу будут приглашать.
Да, мне кажется, что женщинам не нужно ничего возглавлять, потому что они всегда неадекватно реагируют на что-либо. Ну, мужчины намного адекватнее.
Ну, вот здесь вопрос, на самом деле. Женщина для того, чтобы стать руководителем, должна ли стать мужиковатой? Вот вопрос, понимаете? Ведь это вопрос. Для того, чтобы женщина была руководителем, она должна в себе воспитать мужские качества? Или она может, чисто опираясь на женские, сделаться руководителем?
Она должна делать то, что естественно, сидеть с двумя детьми и воспитывать их.
Да, но для того, чтобы стать руководителем, она должна в себе пестовать мужские качества? Или она может, опираясь целиком на женские, руководить?
На женские.
Может.
Конечно.
Не знаю, не уверен. Слушайте, ну вот правда, мне кажется, что женщина-руководитель всегда... У меня были женщины-руководители.
Так, они были мужиковатыми.
Одна из них, нет, одна из них курила, притом много курила. И это не потому, что она посадила голос не потому, что курила, а потому, что курила именно. И болела, и курила, и все время горло болело, и все это. И у нее сиплый такой голосок сделался, сиплый. Вот, она ругалась матом. И знаешь, это настолько... Неловко, когда женщина ругается матом, неловко делается. Знаешь, почему? Потому что вы, в сущности, не умеете ругаться. Вы не умеете ругаться хорошо. Вы не умеете ругаться хорошо. И потом огромная часть ругательств матерных, они созданы мужским сообществом,
да,
мужском
понятно,
сообществе.
С мужским смыслом.
Они опираются на мужские смыслы. И поэтому, когда женщина говорит, я забила, а забить-то ей нечего. У ней там, так сказать, нечего забить-то. Вот, а там же слово другое, забило что-то, а у ней нет этого, нет. Поэтому часть мата звучит совсем, ну, глупо. Как она может забить, если она ей нечего забить? Ну и так далее. Ну и так, там целый ряд таких ругательств, которые чисто мужские, а женских-то и нет, понимаешь? Ну, и поэтому так глупо, ходульно и как бы, и все время неловко. Я все время эту начальницу просил, можно ты не будешь, пожалуйста, при мне ругаться? Потому что если я, ну, я могу ответить, в смысле, начать тоже, да? Но тогда у меня вообще пройдет 20-этажный мат, вообще безостановочный. То есть я могу, как бы, вообще почти не применяя нормальных слов, ругаться. Класс. Вообще, да. И да, я говорю, мать, тогда ты, тут у тебя топор можно будет вешать, если я начну. Топор можно будет вешать. Пожалуйста, миленькая, не ругайся, пожалуйста, тебя очень прошу. И она вот как-то все равно срывала. Да, нет, нельзя забить, мне предлагают забить клитор, нет, не получится, Пятигорский, нет. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, да, прошу вас. Ну, получается так, да. Алло, здравствуйте.
Да, алло, да, здравствуйте. Добрый день, моя жена работает в немецкой компании руководителем.
О, расскажите, вот все-таки в какой степени она может сохранять женственность в этой ситуации?
Вы знаете, как бы ломать об колено действительно приходится.
Приходится.
Да, увольнять приходится, но как это дома все-таки матом не ругается. На работе, нет. На работе бывает. Да. Я на самом деле другого хотел сказать. Давайте. Это такая современная тенденция европейская, называется diversity. Я просто хотел сказать, что это означает для женщин.
Давайте, то есть прошу
вас. У них действительно теперь есть тенденция или тренд, когда там, ну, 30% решений должны принимать женщины, в том числе.
Да. В этом есть искусственность, поймите, но в этом есть искусственность. А или нет? Вот с вашей точки зрения.
Да. Это... И что это означает по факту? То есть кроме своих непосредственных обязанностей,
да.
Теперь она вынуждена ходить на там совещания или на комиссии по принятию решений просто потому, что она женщина.
Конечно. То есть потому, что это создает некий правильный социальный антураж, да.
Вот и все. Да.
Ну, видите, вот, мне кажется, вот послушайте, вот почему тогда, давайте для всех тогда, вот я спрашиваю, самое забытое меньшинство на планете Земля, знаете кто? Дальтоники. Дальтоники. Вот пусть, пожалуйста, в совете директоров будет 2% дальтоников, обязательно. Знаете, в депутаты Госдумы должно быть там, я не знаю, 8 дальтоников, 9 дальтоников, и все. Пусть принимают законы дальтоники. Точно, да. Точно так же. Ну, понимаете, это будет справедливо, ну, честно, мне кажется, а почему нет?
Конечно. И представьте всех остальных,
да.
Скажем так...
Кореглазые, там, да. Кореглазые, голубоглазые должны тоже иметь квоту. Все должны иметь квоту. Понимаешь, ну как же? Дальтоники – самое забытое меньшинство на планете Земля. Женщины всюду оттопыриваются. Всюду лезут во власть. Чего бы вам ни сиделось дома. Понимаешь? Но дальтоники – самые тихие, забытые Богом. Господи, посмотри на них. Несчастные. Все на них плевали. Паровоз водить нельзя. Нет, можно, потому что там синий цвет. Паровоз водить нельзя. Этот самый... самолет водить нельзя дальтонику. Ну что, ну, всюду гонение, всюду ничтожество. А при этом это довольно неплохие люди, так вот, на поверку, если с ними выпить. Понимаешь, о чем я говорю? А? Давай посмотрим снова доллар. Но женщина-руководитель, мне кажется, сама пробьется. Я тебе больше скажу. Есть целый ряд вещей, где нужна систематичность, усердие. Усердие.
И тут женщина гораздо сильнее, чем мужчина.
Усердие, методичность и последовательная
внимательность.
Где женщина, конечно, бьет мужчину легко.
Да.
Если только это мужчина не китаец.
Пунктуальность.
Если только это мужчина не китаец, потому что китаец, конечно, пунктуальнее любой русской женщины. Но если считать в среднем по популяции, то женщина сильнее мужчины в пунктуальности, методичности, во внимательности, способности к рутинной,
да.
способности к рутинной, глупой, малооплачиваемой работе. То есть женщина, конечно, должна представлять низы общества. Должна представлять низы общества. Мне кажется, так органично для нее и так правильно. Знаешь, я все-таки вырулил на правильную эстезию. Смотри,
да,
я быстро,
ждала,
быстро, сейчас тебе скажу эти самые. Сейчас, загрузится у меня эта холера? Сейчас, секундочку. Значит, что у меня курс доллара? 47,60. Что это? Нет, это не то. А вот, доллар 51,85. Под 52 опять покатился. 51. Внимание, секунду, я снова перезагружусь, чтобы вам прямо дать совсем апдейт такой, совсем свежий. Да? Секундочку. 51,82. Под 52. Вы знаете, что сегодня доллар пробил 52, был 52,05. Потом откатился, и сейчас снова штурмует 51,82. Сейчас и евро, секунду, я посмотрю. Евро 64,45. 64,45. Ну, что тут сказать? Пойти и повеситься. Москву покидает жизнь. Потому что рубль падает, и Москву покидает жизнь. Москва пустеет. 3 балла всего. Все, люди покидают ее. Куда они едут все? В Америку, в Калифорнию, не знаю куда. Смотри, от Чертанова до Киевки пробка теперь меньше. Раньше была от Бутова, а теперь только от Чертанова. Или, вернее, даже уже сейчас от Ясенева. От Ясенева до Киевки пробка. На въезд. Потом аварии держат Новую Ригу. Плохо. Плохо. А в остальном все нормально. Все. Значит, перед Соколом затруднения и на Волоколамке, и на... Волоколамка почти вся стоит. И на Ленинградке тоже. Щелчок более-менее рассосался, более-менее нормально на третьем транспортном кольце. В общем, 3 балла, что говорить. Хороший городочек, хороший городочек. Успеем сейчас принять звонок. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Полчаса от речного в центр, еще до Лексика даже не доехал. Можно
вот, стоит. Нехорошо. И там два значка ремонт-ремонт. То есть...
Там пипец вообще.
Мы не употребляем слов. Обратите внимание на нашу невероятную, я бы сказал, даже омерзительную лексику, нежную лексику сегодня. Ни одного ругательства, например. Алло, здравствуйте, да. А знаете, что мы вчера с Володарским поспорили? Алло,
что?
Мы с Володарским вчера поспорили, что я не выругаюсь ни разу в течение грядущих 10 лет.
Да, но...
И он тоже, и он тоже, он говорит, а если враги пытать будут, я говорю, тоже не выругаюсь. И он тоже, Володарский тоже, отказывается.
Такая ситуация все время в Москве, что, ну, по-моему, без этого невозможно.
Нельзя, все. Только мы говорим, Василий Иванович, зря вы уронили монтировку мне, зря вы уронили кувалду мне на левую ногу, Василий Иванович. Я досадую, Василий Иванович, вот так мы должны говорить, и все. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 1 декабря. Подъем!